Мы продолжаем цикл лекций о законах счастливой жизни. Сегодня мы начинаем лекции «Три вида счастья». Лекции читает Олег Геннадьевич Трасунов, известный лектор, врач, аюрведический и психолог. Пожалуйста, поприветствуйте его.
Выключайте все свои мобильные телефоны, чтобы не мешать нам проводить лекцию, потому что иначе будут проблемы. Поднимите руку, кто первый раз пришел, чтобы мне понять, как читать. Ага, это 20%. Хорошо. Значит, я объясню, что здесь происходит. Эти лекции основываются на ведическом знании. То есть я изучал его в Индии, и оно глубоко научно и пользуется большой популярностью сейчас не только в нашей стране. То есть фактически во всем мире лекции по ведическому знанию изучают очень пристально. Потому что оно дает совершенно другое представление научному знанию. То есть фактически ведическое знание, оно объясняет психологию по-другому совершенно. И поэтому больше способов, путей для обретения душевного покоя, равновесия, счастья, здоровья. Веды концептуально совершенно по-другому представили человеческую психику. То есть веды объяснили, что психика человека, она имеет тонкую природу, что она имеет свое строение. Вот как у нас есть анатомическое строение, так и психическая структура тоже человека имеет свою конкретную вполне строение. Что психика человека, она не рождается из комбинации нервных импульсов, а наоборот, она является причиной возникновения деятельности нервной системы. Например, в ведах описано, что когда семечко сажается в землю, то когда душа вместе с психикой, психической энергией, то есть душа несет в себе психическую энергию, есть духовная энергия, есть тонкая энергия. Тонкая или психическая энергия, в ней заложена структура организма. Есть такое понятие в ведах, понятие энергии пространства. То есть веды описывают также энергию пространства, и в ней может быть структура. В пространстве может быть своя структура. Что мы понимаем под пространством просто пустоту. А веды описывают, что в пространстве нет пустоты, в ней есть своя, в нем есть своя структура. И, допустим, в психическом пространстве нашего ума, допустим, заложено пространство, тонкое подобие всего организма. И даже описаны каналы, психические каналы, по которым развивается организм человека. В древних текстах, которым 5000 лет, описано, подробно описано, как развивается на тонком плане зародыш, человеческий плод. Представляете? И аномалии развития тоже описаны. Почему? Например, есть такой психический канал Анна-Ваха Шротас. То есть он идет от носа до ануса. То есть психический канал, связанный вернее, от рта до ануса, то есть связанный с пищей, прохождением пищевого комка. И если в этом тонком канале есть прерывание уже там в психической структуре человека, то на грубом плане, когда ткань, грубая ткань создается, в этом же месте будет аномалия развития. Понятно? Это все описано подробно, и помимо того, что это описано, это ведь можно применять на практике. Например, есть люди, которые могут видеть аномалии тонкого тела. Я тоже в какой-то степени могу это делать. Поэтому я владею разными подобными видами диагностики, то есть диагностика по голосу там. У нас на радио завтра будет здесь прямой эфир, если не отменят. И вы можете звонить и просто пару слов вы скажете о себе. Я вам буду рассказывать, какие у вас болезни, какие у вас взаимоотношения с близким человеком. И это не то, что мне молния в голову ударила, там, я обрел ясновидение. На самом деле, когда люди так говорят, они просто маню величия свою создают такую какую-то. На самом деле, этому всему можно легко научиться. У меня есть ученики, которые учатся. Вот у меня один ученик сейчас полностью освоил методику мою подбора камней. Очень сложная техника, по которой можно лечить многие заболевания тяжелейшие. И он освоил ее полностью. Сейчас я уехал, они там продолжают лечить без меня в Москве. И он молния в голову ему не ударяла. Понимаете? То есть это все является нашей врожденной способностью. Мы можем развивать свои способности. Но понимаете, даже когда человек развил в себе много способностей, он может быть глубоко несчастным человеком. Глубоко несчастным человеком. По какой причине? По той причине, что счастье не зависит от количества способностей. Как некоторые думают, что они, допустим, выучатся, там, обретут какую-то специальность очень хорошую, смогут зарабатывать много денег, допустим, да, и тогда они станут счастливыми. Потому что концепция несчастья для нас очень легко для нас выражена. Нам кажется, что несчастлив тот, у кого нет денег. Так? Ну, в основном все так считают, что вот надо иметь деньги, тогда будешь счастливым. Ну, или положение в обществе какое-то надо иметь. Но на самом деле, согласно ведическому знанию, вот эти вещи, положение в обществе, деньги, дальше слава человека, его здоровье, его красота, его способность не реагировать на плохие события, все эти вещи не являются тем, что мы можем, чем мы можем управлять в своей жизни. Вы можете себя красиво сделать, нет? Сами? Нет. Красота дается просто человеку по судьбе. Дальше. Вы можете гарантировать, что вы будете зарабатывать столько-то денег себе в жизни? Можете это гарантировать, нет? Кто может, поднимите руку. Да? Вы уверены в этом? Молодец. Скоро ваша уверенность закончится. Когда человек сильно уверен в своем могуществе, это значит, он на пике волны своей судьбы. Мы говорили об этом в прошлой лекции. Значит, дальше будет тяжелее жить уже. С пика придется сходить. Понимаете, это не в наших силах. Мы не можем управлять процессом. Мы не можем точно знать, сколько мы заработаем. Это определяет судьба. И мы также не можем определить точно, будем мы жив. Вот, допустим, буду я жить сегодня или нет, до вечера, я не знаю. И вы также не знаете, никто из вас тоже не знает этого. Но мы надеемся на это, по крайней мере. Но есть разница между надеждой и знанием. Единственное, что мы можем знать, я вам сейчас это, об этом будет сегодняшняя лекция. Мы должны знать то, что действительно нас может сделать счастливыми. Вот это мы должны знать, понимаете? Вот первое, что мы должны знать, это то, что взаимоотношения в семье, взаимоотношения с детьми, материальный достаток человека, его здоровье и так далее, все, что я перечислил. Все это дается человеку как награда за его поступки в жизни, как награда. И бывает так, что человек награжден уже с прошлой жизни. Может, он в этой жизни ничего хорошего не сделал, а в прошлой, допустим, много сделал чего хорошего. И поэтому он в этой жизни купается в счастье. Но это все закончится в какой-то момент. И всему есть свое время, окончание. Если у человека хороший период, он заканчивается, так же, как заканчивается плохой. Понимаете, поэтому есть два способа жить. Первый способ – это плыть по течению, то есть жить, как вот живется. Или ждать счастья, как некоторые живут, они ждут счастья. Когда же мне станет легче? И человек от этого очень сильно напряжен. Он уже думает, ну когда же закончатся мои страдания? Сколько можно терпеть? Пальцами показывают, нет? Оказывается, есть люди, которые приняли свою судьбу, а есть люди, которые ждут счастья. Так вот, ожидание счастья приносит что? Страдания. Вот вы киваете головой, женщина, на втором ряду. Вы сейчас ждете счастья. Из-за этого вы очень сильно мучаетесь. Но понимаете, человек должен принять свою судьбу. Вот, допустим, человек сильно болен, тяжело болен. Допустим, у него злокачественная опухоль. Он может выжить в этой ситуации или нет? Может быть и нет. Мы не знаем. Но есть определенный тип поведения, который, если у него шанс есть, он может выжить в этом случае. Если у него есть шанс. Это значит, что он должен смириться со своей болезнью и принять ее как испытание, как то, что дано по судьбе для того, чтобы что-то понять. Вы знаете, что согласно ведическому знанию, все, что нам дается по судьбе, дается только для того, чтобы мы что-то поняли. А не просто так, понимаете? Несправедливости в этом мире нет. Нам все дается для того, чтобы мы что-то поняли. Вы пришли сюда для того, чтобы я что-то понял. А я пришел сюда для того, чтобы вы что-то поняли. Неизвестно, кто получит больше блага. Я порядка уже 20 лет читаю лекции. Знаете, что я понял? Что я от этого больше всех пользы получил. Потому что, когда я читаю лекции, по крайней мере, мне надо жить так, как я читаю лекции, понимаете? Иначе невозможно говорить честно. Если я, допустим, не живу так, как я читаю лекции, значит, из меня будет плохой лектор. По крайней мере, из-за этого мне надо правильно жить, понимаете? По этой причине хотя бы. Если не хватает, допустим, разума жить по другой, по какой-то причине правильно, то хотя бы по этой надо жить правильно. Поэтому я читаю лекции и как-то держусь на плаву из-за этого. Ну, вы, наверное, тоже что-то можете получить от этого, того, что сюда пришли, мне кажется. Если вы искренне настроитесь, это очень важно. Итак, первое правило заключается в том, что человек должен войти в трезвую ситуацию в своей жизни. Вот у вас получилось стать на втором ряду женщины. Вы сейчас реально это сделали. У вас поменялось настрой. Вы приняли как бы. Взяли и приняли свою жизнь. Как вы себя чувствуете сейчас? Что-то поменялось у вас? Вы не чувствуете, не понимаете, о чем я говорю? Человек, который принимает свою жизнь, ему... Человек, который не принимает свою жизнь, ему он очень напряжен внешне. Он очень напряжен психически. И он борется, он чего-то ждет в жизни. Он ждет, что все будет хорошо. Это один вид счастья. Три вида счастья, да, мы с вами обсуждаем сегодня. Первый вид счастья, неправильный. Человек ждет, что все будет хорошо, он ждет, он настроен. Ну когда же все будет хорошо? Ну сколько мне можно мучиться, он так думает. Второй вид счастья. Человек разочаровался. Уже ничего не ждет. Тоже неправильно. И третий вид счастья настоящий. Человек думает, ну для чего-то же я страдаю. Вот для чего-то же это все происходит. Ведь есть какой-то правильный смысл в этом во всем. И человек принимает свои страдания. Он приходит домой после лекции и говорит, Вась, я тебя принимаю. Это на самом деле так, потому что основные страдания к людям приходят через своих близких. Через мужа и жену приходят главные страдания в жизни. 80% страданий человек получает от близких. От мужа, жены, детей. Самая глубокая карма, самая тяжелая карма прорабатывается через родственников. Мать, отец, там, ну, родственники. Поэтому как определить, что я принял свою судьбу? Как вот честно найти это определение в своей жизни? Очень просто. Принял я своего близкого человека или нет? В этом заключается принятие судьбы. Поднимите руку, кто принял своего близкого человека. Очень немногие. Поднимите руку, кто уже просто невыносимо мучается с близким человеком. Не знает, куда ему от него бежать. Честно, поднимите руку, не бойтесь. Это первый шаг в вашей жизни. Тихонечко. Чтобы никто не видел вокруг. Веды утверждают, что в семейной жизни нет счастья. Вообще нет счастья. Просто нет. Сколько ни ищи. Когда два человека, мужчина и женщина, обращают друг на друга взор психический, то огромная сила между ними встает. И эта сила называется эгоизмом. То есть человек невольно становится рабом этой силы, и он хочет от близкого человека получить счастье. Женщина ждет от мужа, когда он начнет ухаживать за ней, когда начнет ей ее нежно ласкать, когда он начнет заботиться, кормить ее там, одевать и так далее, даст ей кров и так далее, детей. Она ждет от него искренне. И само ожидание вот это вот искреннее, когда женщина ждет от мужчины вот этого, у мужчины это ожидание вызывает страдания. Точно так же, когда мужчина ждет от женщины, когда она будет мне улыбаться, когда она будет ласково себя вести со мной, когда она будет слушаться меня, когда она будет мне верна, и когда она будет вести себя так, что будет заботиться обо мне, готовить мне, стирать там и все прочее. И делать это очень нежно, ласково и с ощущением счастья внутренним. Когда муж так думает, то это у жены вызывает тяжелейшие страдания. Вы согласны со мной или нет? Вы почувствовали это уже или нет в своей жизни? Но проблема заключается не в том, что так близкий человек так думает. Проблема заключается в том, что он требует этого. Когда думает, это еще полбеды, но когда начинает требовать, то здесь наступает беда. Но беда даже не в том, что близкий человек это требует, а беда заключается в том, что мы не понимаем, что он будет требовать. Потому что такова сила, которая живет между мужчиной и женщиной, она заставляет нас быть эгоистами, заставляет. И поэтому человек, который принимает семейную жизнь, он должен принять страдания на себя. Он должен сказать себе, я готов страдать вот в этой семье. И так как у меня есть эгоизм в сердце, я поэтому женился или вышел замуж. Поэтому я должен принять на себя вот эти страдания, которые между нами есть. Теперь у меня вопрос, а бывает ли в семейной жизни счастье? Конечно. И с чем оно связано, как вы думаете? Вот когда человек готов сделать что-то хорошее для близкого человека, бескорыстно абсолютно, неважно, оценит он это или нет, неважно, будет он себя вести по-человечески или нет, просто хочу вот приятное делать, не надоело уже, если ты мне это сделаешь, я тебе это сделаю. Просто честно, он вот начинает делать бескорыстно, тогда он становится счастливым, даже если тот его не оценит. Так вот, для того, чтобы бескорыстно и честно что-то делать в своей жизни для близкого человека, надо для этого принять сначала свою судьбу. Надо сказать себе все, вот это моя жизнь, моя судьба. Примерно 60% людей, женясь или выходя замуж, в сердце не считают это своим близким человеком, человека, с которым они живут. И это большая тайна, которой они иногда сами себе не признаются. Я вам открою маленький секрет. Секрет заключается в том, что если согласно ведическому знанию, что если вы живете с человеком больше года, даже если он вам не нравится, и даже если у вас с ним несовместимость, и даже если вы ругаетесь с ним, и даже если там много-много чего если, это все равно ваша судьба. И вы должны его принять. А если вы его не примете, то вы будете караться своей, ваша судьба будет карать вас. Будет наказывать вас за то, что вы лицемерите перед своей собственной жизнью. Потому что в чем заключается грех? Разврат в чем заключается? Не то, что разврат заключается не в том, чтобы гулять на стороне. Это результат. А грех заключается в том, что один человек не принимает судьбу свою. Понимаете? Не принимает другого близкого человека в свое сердце. Он не хочет признать его близким человеком. Признать судьбу, значит признать его недостатки, право его на вот это вот, на его эгоизм, что вот он такой. Это не значит, что мы должны потакать, это не значит, что мы должны давать возможность издеваться над собой. Это уже другой разговор. Я вам объясню, как делать правильно, чтобы близкий человек не издевался. Но принять его нужно все равно. Все равно надо считать, что он в какой-то степени имеет на это право. Но его надо воспитывать, обучать его, чтобы у него он этого не делал. Так же, как и обучать себя, чтобы не делать самому каких-то плохих поступков по отношению к близкому человеку. Итак, первый шаг в своей жизни мы должны сделать. Этот шаг, это... Но самый первый шаг в своей жизни мы должны сделать такой. Мы должны понять, что психика – это вполне реальная тонкая структура, что она есть, что она существует, что это не комбинация нервных импульсов, что в этой структуре есть место, где откладываются все наши поступки и желания. И в результате того, что они там откладываются, потом они оттуда в какой-то момент выходят. И это является закономерным результатом закона справедливости, который действует в этом мире. В этом мире никто и никогда не страдает просто так. Всему есть причина. Допустим, ко мне сегодня пришла одна женщина, она сильно страдает от своей дочери. Представлять, можно страдать, оказывается, от своей дочери, от своего близкого человека. Я четко увидел, что она в прошлой жизни сделала плохой поступок по отношению к этому человеку. В результате это описано в Гаруда Пуране. Есть такой древний трактат, Гаруда Пуран называется. Там описываются законы судьбы. И там описывается, что люди, бывает так, что человек, допустим, очень какой-то тяжелый поступок совершил по отношению к какому-то человеку. И тот о нем начал очень много думать и думать, ну почему ты так сделал, ну за что ты меня так наказал и так далее. Он, допустим, много лет думал об этом. В результате в следующей жизни тот, который думал о том, что зачем ты так меня наказал, рождается ребенком того, кто наказал. А ребенок, известно, получает от родителей, да? Что-то родители должны давать, а ребенок получает. И это плохая карма воплощается. То есть, если человек не смог, один человек не смог простить, другой человек не смог совершить правильный поступок, то они завязываются в семейных отношениях на годы, а может быть, на всю жизнь. И эти отношения предназначены для того, чтобы перестрадать. Они не предназначены для того, чтобы радоваться жизни вдвоем. Они предназначены для страдания. И радоваться в жизни вдвоем возможно, когда экзамен будет сдан. Понимаете, в этом проблема заключается. Но мы хотим радоваться жизни, не сдавая экзамен. Поэтому мы и ругаемся. Что значит вот эта ругань? Ругань означает, что мы требуем счастья от близкого человека. Но самое удивительное заключается в том, что мы не знаем, что счастье не принадлежит человеку. Вы можете из меня сейчас выбить счастье? Выбить счастье из меня вы не сможете. И я из вас счастье выбить тоже не смогу. Счастье между двумя людьми приходит по судьбе. Вот сегодня, допустим, им можно быть счастливыми вместе, и они будут сегодня счастливыми. А завтра, допустим, что-то помешает им быть счастливыми вместе. Понимаете? Бывает два вида страданий в семейной жизни. Иногда два человека... Они очень много хорошего друг другу сделали в прошлой жизни. И они рождаются очень хорошими супругами в этой семье, в этой жизни. Очень хорошими супругами рождаются. Но, если они все равно делали, совершали плохие поступки, а если бы мы не совершали плохие поступки, мы бы здесь не родились, на земле, понимаете, все рождаются. Здесь страдания чуть больше, чем счастье, Веда описана. Есть в нашей Вселенной... Из 14 слоев, 14 галактик, как говорят современные ученые, Веды описывают. Мы где-то чуть ниже серединки живем. И ниже серединки означает, что страдание чуть больше, чем счастье. Если бы мы чуть выше серединки жили, там бы было счастье чуть-чуть больше, чем страдание. На высших самых планетах, как говорят христиане, в раю, там одно только счастье. А на нижних планетах, как христиане говорят, в аду, там одно только страдание. Понятно, да? Теперь у меня вопрос заключается в том, как вы считаете, где родится человек, который ждет, когда же в моей жизни все будет хорошо, на каких планетах, на низших, средних или высших он родится? Веды описывают на средних. Когда человек разочаровался в своей судьбе, где он родится? На низших. А когда человек победил свою судьбу, он сказал, я принимаю вызов судьбы. Я буду жить с этим человеком честно. буду выполнять свои обязанности, перед ним обязанности не означает унижаться, означает учиться правильно разговаривать с ним, выяснять правильно отношения, учиться отстраняться от него, если он наглеет, и учиться приближаться к нему, когда он ведет себя правильно. То есть учиться правильно при тех условиях, которые существуют, учиться правильно себя вести. Я принимаю вызов судьбы. Человек начинает это делать, учиться. И он очень благородно, с любовью, благородно относится к тому человеку, который рядом с ним живет. Очень принимает как бы судьбу. Хочет с ним жить дальше. Он согласен, что это его судьба. Он принимает. Знаете, с чем это можно сравнить? Семейную жизнь. Вот когда ты принимаешь близкого человека, это можно сравнить, как будто бы обниматься с горящим поленом. Когда полено горит, оно в угле, и ты обнимаешь его. Вот это означает принять в жизнь близкого человека своего. Потому что вот эта судьба, страдание между двумя людьми, это как огонь, который нас жжет. Это описано в Ведах. И поэтому, когда человек принимает вот этот огонь, он сначала ему больно, а потом он так передышится, и все, ему хорошо. Знаете, почему хорошо становится? Потому что счастье от нас не зависит. Когда мы сдаем экзамен, приходит счастье. Ну, допустим, вот как мы можем себе объяснить, почему, когда, допустим, мы решили, что надо пробежать 100 метров, допустим, мы бежим изо всей силы, пробежали 100-метровку, а потом приходит счастье. Мы такие улыбаемся, прыгаем. Вроде ничего, вы ничего уже хорошего не сделали. Просто постучали ногами по земле. И все. А почему счастье-то приходит? Потому что мы сдали экзамен. Мы учимся сдавать экзамен. Допустим, ты сказал какому-то человеку, прости меня, пожалуйста. Даже если он не простил, все равно приходит счастье. Тебе легче становится. Почему? Потому что ты сдал экзамен. Теперь у меня к вам вопрос, откуда приходит счастье? Откуда оно берется? Да, только отсюда. Оно не может прийти больше ниоткуда. Оно приходит только отсюда, если мы выполняем свой долг. Вот если я вам не расскажу то, что должен сегодня рассказать, у меня здесь не будет счастья. Понимаете, в этом проблема заключается моя. А если вы не будете внимательно слушать, у вас тоже не будет здесь счастья после этой лекции. Вы будете ругаться или на себя, или на меня. Или будете идти, что-то я плохо настроилась, или что-то это очкарик не то говорит. Но так или иначе, счастья не будет. Пойдете домой. Итак, начнем с самого начала. Вселенная имеет форму шара. Наша Вселенная, любая Вселенная имеет форму шара. Это замкнутое пространство. То есть есть духовный мир. В духовном мире не бывает страданий. Время в духовном мире движется таким образом. Там в счастье все возрастает, постоянно возрастает. Почему? Потому что там живут живые существа, которые сдали экзамен. Они знают, что никогда нельзя жить для себя. Надо жить только для других, только для Бога и для других людей. Они так настроены очень решительно. И они попадают в такое время, где все живут таким же образом. Так как они всегда совершают только добрые дела, поэтому их счастье все время возрастает совместно. Но те живые существа, которые не сдали этого экзамена, они живут здесь, в этом мире, где мы живем. Этот мир, чтобы не соединяться с тем, он имеет замкнутое пространство. Веды описывают точно размеры нашей Вселенной. Если хотите, я вам могу на следующей лекции найти этот материал, привести вам цифру. Но так или иначе, Веды много что описывают, и наша Вселенная имеет замкнутое пространство и освещается изнутри, а не снаружи. Поэтому мы смотрим на небо, там что? Темно. Мы видим, что свет идет из солнца, но когда солнце заходит за землю, мы его не видим. На небе что? Темнота. Это значит, что Вселенная, она замкнута, имеет замкнутое пространство. И есть верх Вселенной, так полюса есть, как, допустим, у Земли есть полюса. Вы четко осознаете, что они есть или нет? Чем отличается Северный полюс от Южного, как вы считаете? Температурой? Нет, не температурой. Я вам сейчас объясню. Вы правильно читаете. Температура, что там, жарче, что ли, на Южном, нет? Тоже так же холодно. Знаете, чем отличается? Тем, что на Северном полюсе, где мы живем с вами, карма затормаживается, ее отрабатывать тяжело. Она затормаживается и копится. А на Южном полюсе она, наоборот, излишне ускоряется. И там, наоборот, тяжело затормозить, понимаете? В этом разница вся заключается. Чем вы южнее будете ехать, тем там быстрее будут как бы события сами будут на вас давить, понимаете, разворачиваться. А здесь они немножко притормаживают. Ну, это другой вопрос. Есть Северный полюс, есть Южный. И на Земле нет разницы, где жить. И там страдания, потому что уровень один Вселенной. А вот если мы попадем на высшие планеты, то в этом случае мы будем испытывать одно только счастье. Но это надо заслужить. Вот. Если мы попадем на низшие планеты, то мы будем испытывать одно только страдание. И это потому, что груз кармы наполнился до отказа. Мы не можем уже жить с этим грузом вот здесь, на нашей земле. Веды описывают, что по признакам того, как человек умирает, можно понять, на какие планеты он отправился. Вверх, вниз или остался посередине. И по его жизни тоже это можно понять. Когда человек умирает легко, особенно когда он, не мучаясь, умирает, и как будто улыбка застывает на его лице, когда он всех благословляет перед смертью, или наоборот раскаивается в своих поступках очень смиренно, и при этом какой-то такой восторг царит в это время, то это значит, что после смерти он отправляется на высшие планеты. Если человек постоянно кричит, зовет родственников, если человек говорит о том, что он что-то не доделал, когда он умирает, он рождается на средних планетах, такие как Земля. И когда человек умирает, очень мучается, кричит, вопит, и когда перед смертью он теряет сознание и уходит, даже не придя в сознание, вот, и испражняется еще, если под себя в момент смерти, то это значит, что он, уходя, отправляется на низшие планеты. Все люди уходят по-разному, и веды описывают, что душа, когда она уходит из тела, она выходит или через... у нас есть 7 психических центров, и она выходит из одного из этих психических центров, из 7. Если она выходит через солнечное сплетение, то в этом случае она отправляется на средние планеты. Если она выходит через горло, то отправляется на высшие планеты или выше, допустим, через лобную центр. Если она выходит через копчиковую или паховую область, то она отправляется на низшие планеты. Наш организм, когда он ходит по земле, наше тело, когда оно ходит по земле, оно полностью энергетически, мы полностью соединяемся энергетически со всем миром, со всей Вселенной. Поэтому в ведах существует такая концепция, такое утверждение, называется «Бинда Брахманда Ньяя». То есть «Бинда» означает «точка». Брахманда означает Вселенная, Аньяя означает учение. Веды говорят, каждая точка Вселенной информативно копирует всю Вселенную. Поэтому наш организм воспринимается как точка Вселенной. И поэтому вот эта вот макушка нашей головы, она контактирует с высшими планетами. И она контактирует непосредственно сейчас, не то что завтра и послезавтра, непосредственно сейчас. Наши стопы контактируют с самыми низшими планетами нашей Вселенной. И когда душа выходит через нижний психический центр, она входит в те измерения сразу, которые связаны с низшими планетами. Это факт, что ей придется еще целый год до места своего назначения как бы двигаться, но все равно она уже в ту плоскость входит, в те измерения сразу же, после выхода из тела. Это описывается в ведах. Веды описывают, что существуют 3 силы, которые влияют на нас каждую секунду нашей жизни. Первая сила называется благость, вторая сила называется страсть, и третья сила называется невежество. Эти 3 силы, все 3 силы, они все непреодолимы, они непобедимы. Мы не сможем с ними справиться. Человек, который восстает против своей судьбы, он попадает под влияние страсти. Человек, который ломается под влиянием судьбы, попадает под влиянием силы невежества. Человек, который принимает свою судьбу, он попадает под влияние силы благости. То есть, другими словами, мы можем попасть под влияние какой-то силы, но бороться с ней бессмысленно. Если мы уже попали под влияние какой-то силы, бороться с жизнью бессмысленно. Если человек верит, что у него в будущем все будет хорошо, а сейчас принимать свою судьбу не хочет, в этом случае его жизнь будет течь определенным образом. Веды это описывают. Этот человек будет ждать будущей зарплаты. Он будет ждать, когда он закончит работу. Он будет ждать, когда он закончит учебу. Он будет ждать, когда закончится рабочий день, и я приду домой. Он будет ждать, когда мои родственники, когда мой близкий человек начнет себя вести по-человечески. Он будет ждать, когда эта обстановка в квартире уже закончится, когда правительство уйдет в отставку и будет лучше новое правительство. Он будет ждать, когда болезнь пройдет, и он вылечится наконец. Он будет в постоянном напряжении находиться, потому что ожидание – это самая тяжелая пытка, которая только существует в этом мире. Человек, который ждет счастья в будущем, никогда его не дождется, потому что он не может жить настоящим. Он всегда нацелен на будущее. И даже человек такой, когда он получает диплом об окончании учебы, он не может вздохнуть с облегчением в этот момент, потому что он не может жить в настоящем. И он, получив диплом, думает: ну вот, буду счастливым, когда закончу институт. Теперь школу закончил. Институт закончу, буду счастливым. Начинает опять напрягаться, двигаться к институту. Потом он, закончив институт, думает: ну вот, когда на работу поступлю, тогда и буду счастливым. На работу поступает, потом думает: ну вот, когда стану на работе влиятельным человеком, тогда и буду счастливым. Становится на работе влиятельным человеком. Я говорю, самый лучший вариант рассказываю. Потому что не всегда так бывает. На работе становится влиятельным человеком. Ну вот, когда накоплю на квартиру, тогда буду счастливым. Накопил на квартиру. Ну вот, когда дети поступят в институт, тогда буду счастливым. Дети поступили в институт. Ну вот, когда дочку замуж выдам, тогда буду счастливым. Дочка замужем. Ну вот, когда у ней внук родится, тогда буду счастливым. Внук родился. Ну вот, когда внука воспитаю, раз умер. Потому что долго так не проживешь, понимаете? Когда психика постоянно напряжена, человек не может долго жить, потому что долгая жизнь предназначена для того, чтобы быть счастливым. Она в счастье только должна быть, понимаете, долгая жизнь. Согласно Аюрведе, человек может жить больше 100 лет. Аюрведа описывает, что существует 9 циклов планет. У нас 9 планет основных в Солнечной системе. И 9 циклов этих планет, каждый цикл длится там по какому-то количеству лет определенному. И эти 9 циклов этих всех планет составляют чуть больше 100 лет в общей продолжительности. И человек должен прожить от начала своей жизни до конца все эти циклы. В этом заключается наша судьба. Цикл наша, орбита нашей жизни, цикл человеческой жизни больше 100 лет. Сколько мы проживаем? Ну, чуть больше половины обычно. Или того меньше. Почему? В чем причина заключается? Потому что мы неправильно живем. В этом причина заключается. Потому что мы неправильно живем. Потому что мы живем в страсти или в невежестве, под влиянием этих сил. Эти силы на санскрите называются гуны. Гуна в переводе на русский язык означает веревка. Что значит веревка? Почему так названо? Потому что это скорее даже канат. То есть это сила, которая нас тянет по судьбе определенным образом. Или мы будем по ней носом пилить по судьбе. То есть она тянет нас, и мы по жизни каждое маленькое препятствие воспринимаем как удар. мы злимся этому препятствию, ненавидим его. Это жизнь невежестве. Или человек по своей судьбе идет на коленях, прося у нее счастья. В этом случае он в страсти находится. Или человек с песней по жизни шагает, никогда и нигде не пропадет. Это значит, что он находится в благости. Значит, что он принимает свою судьбу. Невозможно принимать свою, не принимать свою судьбу и шагать по жизни с песней. Невозможно, понимаете? Надо сначала принять свою судьбу, а потом запоешь уже. Вопрос, что? Что? Ну, неважно. Важно, что запоешь. Это значит, что ты уже принял. Что же может поменять наше направление? Что же может нас поднять с колен на ноги? Что же нас с лежачего положения на колени может поставить? Человек может, если он лежит на судьбе, если он уже запил наркотики, гулянки, пьянки, дебош, это означает невежество, невежественная жизнь. Значит, он что должен сделать, чтобы на колени встать перед своей судьбой? Когда человек, почему человек падает перед своей судьбой? Почему он не может идти дальше? Как вы считаете? Почему он ползет по судьбе? В чем причина? Потому что он ей очень сильно сопротивляется изо всех сил. Он не хочет так жить. Он борется, понимаете, сопротивляется. И в этом сопротивлении он ломается психически. Но сломанный он все равно не сдается. Он все равно продолжает ползти изо всех сил. Понимаете? Что ему мешает сделать, жить правильно? Он восстал против своей жизни. Он бунтарит. Не хочет принимать эту жизнь. И как бунтари себя ведут обычно, когда человек бунтует перед своей судьбой? Перед чем-то, если человек бунтует, что это значит? Он не принимает, значит, да? Как не принять свою жизнь? Самый лучший способ. Как не принимать свою жизнь? Самый лучший способ какой? Ну, самоубийство — это слишком сложно. Это убить себя, это слишком уж сложно. А? Как? Да, постепенно. То есть, отключить свои мозги — самый лучший способ не жить, понимаете? Отключить свои мозги. Курение отключает мозги? Да? Курение — это наркотик. Ну, он определенным образом же действует. Человек трезво смотрит на жизнь, все. Просто внутри у него наступает холод. Когда человек курит, он остывает. То есть он не может, не раздражается, он спокойно на все реагирует. Ну, все равно, что происходит. Таким образом, он отключает механизм реагирования на судьбу, на саму. Точно так же, когда человек выпивает, он отключает еще больше в своей жизни. Он отключает вообще пространство, оно начинает меняться. Он отключает все то пространство, которое связано со страданиями. Когда человек выпивает, он видит жизнь, но видит ее только в радужном свете. Он не видит страдания. Он видит только то, что ему нравится, видеть хочется. Это пьянство. Наркотики еще сильнее действуют. Они отключают реальность. Я вам три уровня сейчас рассказываю, как можно отключать свою жизнь. Нам Бог дал все варианты. Пожалуйста, хочешь просто, чтобы не было сильных беспокойств там глубоко. Чтобы беспокойства были, но не сильно трогали, надо закурить. Если хочешь, чтобы побольше счастья было, ну, побольше спокойствия, чтобы только позитивное видеть, надо выпить. А если хочешь вообще, чтобы ничего этого не видеть, надо употреблять наркотики. Пожалуйста. Какой вариант вы выбираете? Когда человек принимает один из этих трех вариантов в своей жизни, он подписывает договор с кем? С собой? С кем он договор подписывает? С чертом он подписывает договор. Это аллегория. На самом деле это так. Он подписывает договор с низшими силами. С низшими силами. На самом деле эти чертики действительно есть. Это не выдумка. Дело в том, что когда человек попадает на низшие планеты, ему же идти туда не хочется самому. И чтобы его туда тащить, оттуда, с низших планет, есть такие как бы служители низших планет. Их называют ямадуты. Яма означает Яма. Что такое яма? Яма — это яма. Танис. Низшая планета. Это санскритское слово. Вот. А дуты означает слуги. Ямадуты — слуги низших планет. Они его берут себе и тащат за собой. Они с рожками. Поэтому их и прозвали чертиками. Их видят. Человек реально может их видеть перед смертью, когда он умирает уже, или когда он уже докатился в своем сознании до низших планет. Он уже реально смотрит, до чертиков допился, говорят. Вот он смотрит, они к нему приходят и говорят: ну что, браток, ты уже наш. Скоро пойдешь с нами. Он говорит: сгинь, нечистая. А нечистая не сгивает. Она остается рядом с ним. Понимаете? И психиатры говорят, что это галлюцинации. Но это не галлюцинации, это просто та реальность, к которой мы не привыкли. Это тоже реальность. Она есть. Люди там ничего не понимают в этой реальности. Поэтому нам и кажется, что... Ну, человек даже туда лезть не должен. Потому некоторые люди туда лезут, пытаются там медитировать, куда-то там какие-то уходят там вот эти вот полеты там, еще медитации. Туда не надо лезть, понимаете? Потому что там ничего хорошего для нас не уготовлено. Мы там заблудимся. Это другое измерение, в котором живут высшие живые существа. Это измерение ума. Мы в нем не ориентируемся вообще. Мы должны здесь жить и выполнять правильно свои поступки. Когда человек очищает свое тонкое тело, он начинает в измерении ума ориентироваться правильно, потому что его психика очищается и начинает очень позитивно мыслить. И человек там может действовать, в этом измерении ума, начинает видеть прошлое, там настоящее, будущее, начинает видеть мысли других людей, начинает видеть там, допустим, многие вещи. Но это приходит просто потому, что он уже это заслужил. Само собой, в результате его жизни. Но человек насильно не должен туда лезть, понимаете, потому что куда он влезет? Не в то пространство ума, где счастье есть, а в то пространство ума, где его заставляют что-то делать, ему что-то говорят, диктуют ему что-то, да? Или в то пространство, это страсть, энергия страсти, то есть у него голоса какие-то возникают. И в то, или в то пространство, где чертики, это уже энергия невежества. Еще страстное пространство другим характеризуется. Когда человек в него входит, в умственное страстное пространство, ему начинают рассказывать законы этой жизни, ему начинают рассказывать, как других людей лечить, начинают рассказывать, и это все получается у него. Он начинает все делать, и у него все получается. Знаете, когда кто-то говорит, и ты делаешь это, выполняешь, как это называется, процесс этот, как называется? Нет, этот процесс называется служение. Ну, ты, допустим, что-то тебе говорят, сделай это, и ты делаешь. Этот процесс называется служением. Так вот, когда кто-то нам что-то говорит, и мы делаем это, мы что происходит в результате этого? Мы перенимаем характер этого человека, понимаете? То есть мы ему служим, а вот взамен мы получаем его характер. Когда человек святому человеку служит, что он получает взамен? Святой характер. Но когда вам что-то на ухо там говорят, там, допустим, вылечи этого человека, и ты лечишь, получается все. Ты получаешь в результате характер кого? Того, кто тебе это говорит. А ты знаешь, что тебе говорит? Нет? Нет. Да какой смысл тогда слушать того, кого ты не знаешь? Вот в этом заключается самая большая проблема. Люди готовы довериться любому, кто бы им не сказал, чтобы им быть особенными какими-то, необычными. Так влияет гуна страсти. Это опасно очень. Понимаете? Это очень опасно. Будьте осторожны в этом плане. Не лезьте в это тонкое пространство слишком сильно. Итак, эти три силы, они имеют свои характеристики. Человек, который познал все эти характеристики, он полностью ориентируется в этой жизни. Я уже вам сказал, как подпасть под влияние той или иной силы. Давайте назовем это состояние сознания нашим пониманием счастья. Концепция счастья в благости. Когда ее человек принимает, он становится счастливым в благости. Концепция счастья в страсти. Когда ее человек принимает, он стремится к счастью в страсти. Когда концепция счастья в невежестве, когда человек ее принимает, он стремится к счастью в невежестве. Концепция счастья в благости звучит так. Я хочу служить истине. Я хочу служить Богу. Я хочу, чтобы все были счастливы вокруг меня. И только если я веду себя именно таким образом, пускай счастье приходит как награда. Я не хочу счастья для себя. Я хочу просто служить этому миру, этим людям. Если деньги будут приходить сами по себе, то я буду принимать это как награду с большой благодарностью. Но если они не будут приходить, я не буду уповать на судьбу. Моя цель – приносить людям счастье. И я верю, что если я поступаю таким образом, высшие силы защитят меня от чего? От несправедливости, которая есть в этом мире. И если, допустим, я страдаю, значит, это так положено. Это та справедливость, которую я должен принять. Вот это концепция благости. В нее легко попасть или нет? Вот так легко себе сказать, вот так жить? Сказать-то, может быть, и легко. А вот жить так очень трудно. Мы можем сказать, все, я так живу. Домой приходим, допустим, муж говорит, жена, иди сюда. Там и все. Концепция благости проходит, она говорит, иди сам сюда. И понеслась. То есть вот он стоит, напился, допустим, надо принять, это моя судьба. Все, надо сказать ему, слушай, ты у меня сегодня пьяный, я тебя, конечно, уважаю, ценю, вот, но сегодня я буду жить в соседней комнате. Запереться, не выходить от. Но принять мужа, вот сегодня он выпил все. Это благостная концепция. Это трудно сделать на самом деле. Смешно-то смешно, а так очень трудно сделать. Или, допустим, ребенок ругается на родителей, бывает. Вот такой ребенок достался, он ругается, не хочет мириться. Надо принять сначала его, а потом очень спокойно, приняв это унижение как свою судьбу, очень спокойно с ним пытаться общаться, объяснять себе, ему, как вести себя правильно там, и так далее. Все люди, которые рядом с нами живут, это наша судьба. Мы должны их принять. Но это невозможно сделать, если не принять концепцию благости, понимаете? Принять концепцию благости можно постепенно. Постепенно, пытаясь изо всех сил жить правильно, жить правильно, жить правильно. Каждый день надо это делать, пытаться. Мы с вами об этом будем позже говорить. Сегодня наша цель, наши лекции, вот эти две, понять, что значит благость, что значит страсть, что значит невежество. Дальше концепция страсти звучит так. Я хочу быть счастливым. Не хочу жить для других, хочу приносить им счастье, а я хочу быть счастливым. И я для того, чтобы быть счастливым, я готов трудиться честно, честно вести себя в семье. Я готов все правила этого государства выполнять, все готов выполнять, все делать честно, правильно. Но я хочу быть счастливым. Я хочу, чтобы у меня был достаток, я хочу, чтобы у меня была квартира, я хочу, чтобы я жил нормально, как все, чтобы у меня не было никаких проблем в жизни. Я хочу так жить, я хочу быть счастливым в этой связи. Я хочу хорошего мужа, хорошую жену, я хочу хороших детей, я хочу хорошее здоровье, я хочу хорошую машину, вот, хочу дачу, ну и так далее. До бесконечности. Это никогда не заканчивается. Концепция счастья в невежестве. Не я хочу быть счастливым, а я буду счастливым. Я буду счастливым. И если ты помешаешь мне это сделать, я тебя сотру с лица земли. Попробуй только встать на моем пути. Понимаете? Концепция счастья в невежестве означает, что человек восстает против этого мира. Он говорит, я буду счастливым. Кто мне помешает это сделать? Правительство? Начальник там? Кто? Милиция? Кто мне помешает быть счастливым? Ты, кто? А? Болезнь? Какая болезнь? Я плевал на эти болезни. Я на все наплевал. Мне ничего не помешает. Если у меня будет болезнь, я ограблю кого-нибудь, куплю себе здоровье, меня вылечат. Понимаете? Чего вы со мной спорите? Я вам объясняю, как концепция выглядит. Вы вошли в роль, как бы слишком. Я же не против. Теперь, не думайте, пожалуйста, что эти концепции не имеют права на существование. Не думайте, что это бред все. Понимаете, человек живет только в одной концепции. Ему кажется, если человек живет в страсти, ему концепция благости кажется какой-то выдумка какая-то. Кажется, что это все какие-то глупости. И вообще это несерьезно, ненаучно. Если человек... А невежественные люди, он считает такими вот просто придурками. Если человек в благости живет, он чувствует, что страстные люди — это не те люди, это, ну, не то, что он людей страстных-то уважает, он просто жить так не хочет, как они живут. Он не принимает эту жизнь. И невежественных людей он тоже уважает, но не принимает ту жизнь, которую они живут. Человек в невежестве считает всех людей, которые живут в страсти, что они глупые, что они... что они не понимают, что надо брать жизнь, брать надо ее, понимаете? А не просто ходить на работу там. Зачем ходить на работу? Надо брать от жизни все, что есть, понимаете, они считают. А благостных людей они считают вообще повернутыми. Они считают, что у них вообще не все дома. Допустим, если я читаю лекцию, если попал невежественный человек на лекцию, он демонстративно встает и уходит. Он считает, что я чокнутый. Искренне уверен в этом, убежден на все 100%. Потому что между благостными и невежественными людьми нет никакой совместимости. Между ними мостик — это страстные люди. Они абсолютно разные. Три вида правды существуют в этом мире. Есть только одна правда, это высшая правда. Высшее счастье. Счастье только одно – это духовное счастье. Но три вида правды в этом мире существуют. И вы не сможете ни одну из этих правд переспорить, потому что все они имеют право на существование. В этом мире рождаются люди в этих трех силах. И они рождаются, и эти силы заставляют их жить в этом ключе для того, чтобы дожить до ручки, до последнего момента, до последнего вздоха, понять, что так жить нельзя или так жить надо. Понимаете? Поэтому вы не сможете переубедить человека, который находится под влиянием той или иной силы. Это невозможно. Есть способ помочь этому человеку, мы об этом будем говорить, но переубедить его невозможно. То есть, если, допустим, вы приняли концепцию благости, вы не сможете переубедить человека, который находится в страсти, или переубедить человека, который находится в невежестве. Никаких шансов не будет. Вы только испортите отношения и разрушите свою семью. Теперь у меня вопрос. Вы решили, что вы находитесь в благости, и начинаете приставать к человеку, который находится в страсти или невежестве. Почему он так живет, почему он там не делает так-то, так-то. На самом деле вы в благости находитесь или нет в этом случае? А где? Страсти. Просто вы решили, что вы находитесь в благости, но кишка пока тонка. Благости находиться силёнок не хватает. И поэтому человек в благости, есть человек, который находится в благости, он живет во внутреннем мире. Жить во внутреннем мире означает общаться с совестью постоянно. И от нее приходит счастье, от совести, и от нее приходит страдание. Оттуда же, там же от страдания живут все, а не снаружи. Человек, который живет в благости, он все принимает на свой счет. Он считает себя проблемой во всем. И не то, что он там, я виноват во всем. Нет, то есть он твердо, как бы, я виноват, да, но я буду исправляться. То есть он не находится в подавленном состоянии, благостный человек. Он активный борец за свою судьбу, но он принимает, что он виноват во всех проблемах. Когда человек считает, что во всех проблемах виноваты окружающие люди, ну иногда он тоже виноват, но не придает этому слишком большого значения. Я как бы виноват, но это не проблема. Я виноват потому-то, потому-то, он себя оправдывает. А вот они виноваты на самом деле. Так ведет себя страстный человек. Дальше вот постоянно обсуждает окружающих людей. Говорит, ну что, ну почему вы так себя ведете? А ну почему вот так вы? Он постоянно недоволен ими. Постоянно всех воспитывает. Это значит, что находится в страсти. Он не принимает свою жизнь. Человек, который находится в невежестве, он ненавидит окружающих людей. Не то, что он их воспитывает. Человек в страсти, он ждет от них счастья. Он верит, что они будут, ему могут счастье принести. Вот поэтому он их воспитывает, постоянно пристает к ним. Ну что, не можешь так, что ли, сделать? Ну сделай вот так, ну. То есть постоянно пристает, недоволен ими. Человек в благости, он хорошо к людям относится. И он может тоже воспитывать, но смиренно он это делает. Он говорит, пожалуйста, сынок, вот сделай вот так, так лучше делать. Допустим, сынок не делает, он говорит, да пошел ты, папа. Допустим, он в невежестве находится, допустим, он ненавидит отца. Такое тоже может быть. Благостного отца может быть невежественный ребенок. И отец говорит, ну хорошо, сынок, хорошо. И отстраняется от него, не общается с ним. И сын пытается как-то с отцом как наладить отношения, начинает подлизываться к нему, и отец ему рассказывает. Ну так ведь не надо говорить отцу, понимаешь, это не он. И он приводит пример ребенку, что вот так-то, так-то. Если ребенок так-то себя ведет, в его жизни вот так-то будет и так далее. Или он даже еще лучше, чтобы не трогать его самолюбие, он вообще приводит отстраненный пример. Говорит, что вот когда, допустим, олени бегут, когда дети маленькие оленята от стада отбиваются, то их загрызают волки. То есть, ну, рассказывает просто, как, что ребенок, когда от отца отбивается, то все, в жизни у него счастья не будет. Человек благости любит людей, и поэтому он готов их терпеть. Так влияет эта сила на него, благостная сила, потому что он ей подчинил свою жизнь. Дальше, человек страсти, он надеется, что люди будут хорошими, но в глубине души он ему не доверяет. Он не доверяет, что этот человек хороший на самом деле. И человек в невежестве, он ненавидит людей, но делает вид, что все хорошо. У него нормальные отношения. Теперь, человек невежественный имеет право ненавидеть окружающих людей или нет? Как вы считаете, имеет он это право? Имеет, потому что это право ему дала гуна невежества. Человек страсти имеет право не доверять или нет? Имеет, потому что это право ему дала гуна страсти. А благостный человек имеет право всех считать хорошими внутри? Имеет право, потому что это право ему дала гуна благости. Эти три гуны, они вселяют в человека веру в определенный вид счастья, понимаете? Веру вселяют. Например, три вида счастья, как делятся три вида счастья? Благостный человек, что считает, что счастье находится в духовной жизни, что эта жизнь дана для испытаний, а когда мы обретаем духовную жизнь, то есть высшими какими-то ценностями живем, желанием любить людей, служением Богу, служением высшей истине, там хотите, как хотите называть, тогда этот человек живет в благости. То есть эта жизнь для него как подвиг, он просто живет для того, чтобы достичь этого понимания высших сил. Он с ними хочет очень сильный контакт установить. Он хочет с Богом контакт внутренний установить. Он хочет любить святых людей, научиться изо всех сил. Он хочет научиться любить все проявления прекрасного в этой жизни, вот благородного поведения, благородной жизни и так далее. Он хочет все это получить к этому ко всему сильный вкус. Так ведет себя благостный человек. Страстный человек хочет денег, добиться положения, чтобы в этой жизни у него, он хочет в этой жизни счастье получить здесь. Он хочет рая на земле. Поэтому он хочет, чтобы у него в доме все было хорошо, чтобы у него в семье все хорошо, на работе все хорошо было. Он стремится к этому. У него в этом устремленность его заключается. И невежественный человек чего хочет? Он хочет счастья только себе. Только себе одному и больше никому, ему на всех наплевать. Страстный человек хочет счастья со всеми. Он хочет быть счастливым со всеми вместе. И поэтому он всех третирует, чтобы они все делали так, как он считает нужным. Потому что у него четкое представление о том, что такое счастье. Он всех мучает дома, тираном становится. Может женщина быть тираном? Может. Мужчина может быть тираном? Могут, может. Дети могут быть тираном? Могут. Все могут быть тираном. Собака может быть тираном? Может. Каждый имеет право быть тираном. Нет проблем. Честным человеком тоже все могут быть. Понимаете, да, как выглядит это все? Сейчас мы с вами распознаем, как ведет себя страстный, благостный человек, невежественный. Может человек избавиться просто так? Вот, допустим, есть тренинги такие, допустим, страстные люди любят тренинги, и благостные любят тренинги, но по-разному тренируются. Как благостный человек тренируется? С помощью молитвы он тренируется. Благостный человек меняет свое представление о счастье. Он молится, учится работать над собой. Страстный человек как тренируется? Страстный человек создает техники определенные. То есть он тренируется с помощью поведения. Он учится улыбаться как надо, говорить как надо, ходить как надо, вот, хлопать глазами как надо. Он учится всему этому. Тренируется. Невежественный человек, какой у него тренинг? Он учится, как напакостить. Он изучает это очень тщательно. У него есть тоже тренировка своя. Все тренируются. Вот эта тренировка – это основа движения по жизни. То есть каждый человек должен тренироваться. Страстный человек, когда натренировался, он становится кем? Он становится успешным человеком. Успешный человек, как он выглядит? Он такой бодрый, внешне счастливый. Он всем рад. Всем рад. Дальше. Он деловой очень. Он просто, допустим, вы к нему подойдете, вы ему спросите, как дела? Вы говорите, вы здравствуй, ему скажете. Он скажет, здравствуй. Вы ему скажете, как дела? Он скажет, хорошо. У вас есть какие-то проблемы? Нет. Успешный человек означает, что он достигает полной тупости по отношению к этому окружающему миру. Он играет свою роль. Страстные люди, благостные люди играют роль? Нет? Нет. Они честно живут. Невежественные люди играют роль? Нет.
Какую роль? Они себя показывают, какой я есть. На самом деле.
Понимаете? Невежественные люди ничего не играют. Они показывают. Они говорят, я такой есть, и ничего не тебе показывают. Я такой есть, и это хорошо. Вот. Теперь, страстные люди играют роли? Да, самые большие артисты. Страстные люди играют постоянные роли какие-то. Они в ролях живут. Благостный человек очень глубоко понимает себя как личность. Страстный человек забывает про себя, он не может себя понять. Он постоянно играет какие-то роли, он не может понять себя, понимаете? Ему трудно понять, кто он, как он вообще выглядит. Ему трудно быть самим собой, страстному человеку. Очень трудно быть самим собой, понимаете? Расслабиться и быть самим собой. Очень трудно. Невежественный человек тоже считает, что он себя понимает. Но это далеко не так, это его иллюзия на самом деле. Дальше. У всех есть правда. Она сложена в пословицах, описана в поэмах, про нее много книг. Есть правда в благости. Пословица. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Счастье не в деньгах. Благостная пословица. Страстная пословица. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Невежественная пословица. Пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Всем нравится. Когда сказал благостную пословицу, все сидели спокойно. Когда страстную пословицу сказал, стало интересно. Когда сказал невежественную, расплылись такие все, улыбаются. Классно. Олег Геннадьевич, молодец. Вот. Вкусно, да, стало? Когда невежественно сказал, вкусно стало. В автобусе едем. Человек встал посреди автобуса. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Тупой. Начал говорить о политике, страсть. Гуна-страсть так влияет. Президент-то меняет, что со страной будет? Слушаем. Что со страной будет? Потом начал анекдот рассказывать про Путина. Все улыбаются. Всем интересно, все довольны, все счастливы. Мы родились сюда не зря, на эту планету. На этой планете все рождаются в глубокой страсти. Все без исключения люди рождаются здесь под влиянием сильной страсти, энергии страсти. Она здесь преобладает на Земле. Поэтому подавляющее большинство всегда людей на Земле. Вы никогда этого не поменяете. Всегда здесь на Земле будут люди жить определенным образом. Они будут стремиться к материальному процветанию со всей силы своей, которая только у них есть. 99% людей будут стремиться к процветанию. 1-2% будут жить в невежестве. Они будут грабить, убивать, насиловать и все прочее. И 1-2% людей будут жить в благости. То есть они будут стремиться жить правильно изо всех своих сил. Но мы родились хоть в страсти, но у нас есть сильная тенденция к невежеству. Энергия невежества, она живет в нас. Она хочет своего. И мы должны восстать, понимаете? Мы должны восстать против этой силы. Только восставший человек способен выжить в этой ситуации. Допустим, когда человек утром просыпается, ему хочется, наплевал он на все, ему хочется спать. Под какое влиянием силы он находится? Невежество. Когда он просыпается, он думает, немножко посплю, надо поспать чуть-чуть. Это правильно, я же устал, не выспался. Под влиянием какой силы он находится? Страсти. Когда он просыпается и думает, вставай, проклятием заклеменный. Под какой силой влиянием он находится? Благости. Когда человек встает на путь благости, внимательно слушайте изменения психики. Когда человек встает на путь благости, сначала в его жизнь приходит яд, потом наступает нектар. Сначала все очень трудно, тяжело, а потом счастье. Когда человек в благости. Семья создается в благости. Сначала очень тяжело, потом счастье. Когда человек встает на путь страсти, идет путем страсти. Сначала счастье, потом яд. Сначала в семье все хорошо, потом что? Страдания. И когда человек находится на пути невежества, он всегда уверен, что у него только одно счастье. Он закрывает глаза на все, что у него есть плохого в жизни. Он считает, что он, все у него в жизни хорошо, что у него счастье. Но на самом деле он пьет один лишь только яд. Или он согласен с тем, что у него один лишь только яд, но он ничего не хочет менять. На это он тоже наплевал, понимаете? То есть, другими словами, в невежестве там счастья не бывает. Волн вот этих не бывает. В благости есть аскеза и результат аскезы. В страсти есть сильное желание достигнуть своего счастья. И человек иногда бывает счастлив, а иногда приносит страдания эта жизнь. То есть он подчиняется судьбе. Благостный человек преодолевает судьбу, поэтому он идет очень смело дорогой судьбы. Страстный человек, он сражается с судьбой. Он хочет преодолеть ее, борется за свою жизнь. И невежественный человек, он ненавидит свою судьбу. В этом мире эти силы, три силы, они все подчиняют себе своей воле. Все. Возьмите любую вещь, любую одежду, любую стрижку волос, любой предмет. Возьмите еду, возьмите тип здания, как построено здание. Все это подчинено этим трем силам. Во всем этом можно распознать благость, страсть и невежество. Во всем абсолютно. Во всем. Благостная одежда имеет приятные светлые тона. Не яркие, не броские, спокойные, приятные, светлые тона. Благостная одежда. Оптимистичные тона. Оптимистичные. Страстная одежда, яркая, вычурная, модная, контрастная. Невежественная одежда, безвкусная, безвкусица. То есть невежественная как одежда, человек одет, как говорят, попсово. То есть он безвкусно одет там. У него есть мода благостная, страстная, невежественная. Благостная мода – это мода на... Это мода на культуру, на старину, на культуру. Допустим, сарафаны – это благостная мода. Страстная мода – это мода на деловую одежду. И невежественная мода – это всякая вот эта вот вычурная, там что-то вылезло туда, что-то сюда, там здесь много, здесь мало, или здесь мало, здесь много, то есть и наоборот. Ну, какая-то совершенно вычурность во всем. Это невежественная мода. Пища. Страстная пища. Очень богатая сильными вкусами. Острая, кислая, соленая, горькая, острая, жареная. Богатая этими вкусами – это страстная пища. Благостная пища. Невежественная пища. Богатая продуктами насилия. Мясо, рыба, яйца. Невежественная пища. И тонизирующая, сильно тонизирующая пища. Чай считается невежественным продуктом. И кофе. Потому что там есть что? Наркотики. Кофеин в обоих этих продуктах. Шоколад нет. Там какао, там нет кофеина. А? Нет, скорее страстный. Он такой стимулирует, но не в невежестве находится. Я согласен с вами, но я пересмотрел эту точку зрения. Я не ем шоколад, не ем его сам. Но надо отдавать должное правде. То есть там есть и невежество, и страсть в шоколаде, но преобладает страсть. А вот в какао-бобах преобладает невежество. Это стопроцентный факт. А это большая разница, между прочим. Значит, есть продукты, которые находятся в благости, есть продукты, которые находятся в страсти. Самым благостным продуктом является молоко, потому что молоко – это продукт любви. Корова производит молоко из-за любви к теленку и также к людям. Вы знаете об этом, что корова производит молоко из любви к людям также. Поэтому веды считают корову и вообще рогатый скот священными животными, потому что они производят молоко для всех, не только для своего теленка. Благостные животные производят. Благостные деревья есть. Они дают какие плоды? Вкусные. Есть страстные деревья. Какие они плоды дают? Очень с резкими вкусами. Есть невежественные деревья. Какие плоды они дают? Ядовитые. Есть животные благостные. Корова, допустим. Есть страстные животные. Какие страстные животные? Нет. Со страстными животными можно общаться. Они приносят в нашу жизнь что? Счастье. С ними можно обливаться, целоваться. Они любят нас за то, что мы их кормим. Это собаки, кошки, обезьяны. Тоже страстные, ну, наполовину невежественные. А вот крокодилы, тигры, шакалы, акулы, волки – это невежественные животные. Человек может родиться в своей жизни с преобладанием гуны страсти, благости или невежества. Если он рождается из коровы, из человека, если он рождается, который стремился к благости, он рождается благостным человеком. Если он рождается из коровы, рогатого скота, то он рождается в благости. Если рождается из кошки, там, собаки, человеком, то он рождается в страсти. И если рождается из хищных животных, он рождается в невежестве человека. Поэтому люди могут быть похожи на кого? Человек может быть похож на корову, да? Или на быка. Так? Может быть похож или нет? Может быть. Человек может быть похож на лошадь. На барана, да, может быть, похож? Это невежественное животное же. Лошадь страстная скорее. Там вот, вот только, пожалуй, корова и самое благостное животное. Вот. А? Как? Птицы? Птицы в страсти находятся. Человек может на курицу быть похож. На свинью может быть похож. Невежественное животное. На собаку может быть похож. На кошку. Страсть. На волка может быть похож человек? Может быть. Если вы увидели человека, он похож на волка. Значит, он может убить кого-нибудь. Но знаете, что рождение человека не является, то есть лицо, тип лица не является главным определением того, как человек будет жить. Потому что человек может родиться в благости, страсти или невежестве, но его концепция жизни может поменять это. Он может стать благостным, даже несмотря, что он родился в невежестве. Или человек может благостное лицо иметь, но при этом жить невежественной жизнью. Поэтому лицо не является критерием. Тип лица не является критерием. Мы не можем по лицу судить о человеке. Это очень важно понять. Это главный принцип благости. Дальше. Гимнастики бывают благостными, страстными, невежественными. Благостная гимнастика, что это такое? Хатха-йога. Йога, что такое? Упражнения статические. Человек застывает в одном положении, и он преодолевает себя, привыкает к этому положению. Что тренирует хатха-йога? Терпение. Да? Страстная гимнастика какая?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
Страстная гимнастика. Невежественная гимнастика какая?
Пойдем поборемся, сейчас я тебя шлепну об стол. Пол там.
Борются там они. Один другого шлепает об пол. Это невежественная гимнастика. Теперь труд. Труд всегда благостный. Он всегда благородный. Любой труд. Хоть ты уборщиком работай, хоть кем. Это всегда благородный труд. Но отношение к труду может быть благостным, страстным, невежественным. Допустим, человек любит свой труд. Неважно, кем он работает. Это благостный человек. Человек относится к своему труду как к средству для того, чтобы иметь деньги. И он не с любовью трудится, а ждет, когда зарплата будет. Вы знаете, что есть два способа трудиться. Или человек любит труд, или человек любит деньги. Понимаете, одно из двух. Если человек любит деньги, значит он в страсти находится. И он не может любить труд. Ему тяжело там работать, он устает на работе. Благостный человек устает на работе? Устает, но усталость приятная. Он радуется работе, он устает, усталость приятная. Ему трудно общаться с коллективом, трудно, потому что там могут быть и невежественные люди, и страстные. Но он усталость приятная, потому что он преодолевает себя в этой усталости, он пытается правильно общаться с людьми, он борется за счастье окружающих людей, за знания, за справедливость и так далее. Теперь, как относится труд и невежество? Труд и невежество, как соотносятся? Никак. Труд соотносится только с благостью и страстью. Невежественный человек не трудится. Невежественный человек добывает деньги. Или их не добывает. Одно из двух. Он может добывать деньги, может не добывать. Но трудиться он не будет. Понимаете, труд – это дело не невежественных людей. Невежественные люди могут, в принципе, и работать. Но как они будут работать? Они будут отлынивать от труда, обманывать постоянно. Они будут использовать, воровать там, понимаете? То есть он не для работы. Он, то есть, приходит туда для каких-то других целей. Он не на работу приходит. Его цель что-то другое делать там на работе. Обманывать, воровать, морду бить и так далее. Пьянствовать. Ну, что-то другое, понимаете? Но только не работать. Его цель другая. Поэтому само понятие работа для него не подходит. Я вас не замучил? Все нормально? Наука. Бывает благостная, страстная и невежественная или нет? Бывает. Благостная наука. Самое главное понятие в благостной науке – это понятие честности. Человек, который занимается благостной наукой, он занимается не для диссертации наукой, а он хочет понять, как правильно, что такое правда, он хочет честно ставить эксперимент. Будет человек такой успешным в науке? Будет. Он будет самым успешным в науке. Будет он иметь высокие степени? Нет. Скорее всего, нет. Почему? Потому что, когда человек стремится к степеням ученым, он находится где? В страсти. Иногда, если он попадает в хороший коллектив, ему дают степень ученую, такому человеку благостному, который честно своей наукой занимается. Но чаще всего нет. Иногда бывает, что его выгоняют из науки. Благостного человека бывает, часто выгоняют. Невежественное, как науку человек невежественно делает. В чем невежество в науке заключается? В целях все заключается. Благостный человек живет для правды. Он хочет истину, дать людям счастье, правду. Он поэтому изучает, как этот мир устроен, чтобы людям помочь жить. Страстный человек идет карьерой, путем своей карьеры. Он для этого науку изучает, чтобы получить степень. И потом всем об этом говорит. А невежественный человек, как он науку изучает? Для того, чтобы... Это факт. Но есть еще более невежественные вещи. Например, изобретение атомной бомбы. Изобретение разного оружия массового поражения. Как повернуть реки вспять. Как клонировать кого-нибудь. Как из мухи сделать слона. Вот это невежественная наука. Эта наука разрушает мир, цивилизацию. Понимаете? Это то, что приносит одни только страдания. Никого, какого счастья не будет от того, что мы из мухи слона сделаем. Понимаете? Никакого счастья мы не принесем от этого, не получим. Дальше поехали. Для чего, кстати, я вам об этом, обо всем говорю? Знаете? Вы так ерзаете, вам тяжело лекцию стало слушать. Потому что это важно очень знать, чем одна гуна отличается от другой. Это очень важно знать. Это основа понимания вещей. Себе это надо распознать. Потому что человек должен стремиться только к благости. Он должен победить в себе другие проявления все. Дальше. Как благостный человек относится к своим детям? Да все с любовью относятся. Знаете, любовь к детям – это естественная вещь. Благостный человек хочет пожертвовать себя своему ребенку. То есть он не хочет им наслаждаться. В этом заключается отличие. От ребенка естественное счастье идет. Страстный человек очень сильно наслаждается своим ребенком. Благостный человек отстраняет от себя это наслаждение для того, чтобы выполнять перед ним свой долг. А невежественный человек, он ненавидит своего ребенка за то, что он эксплуатирует своего ребенка, он заставляет его приносить ему счастье. Понимаете, невежественный эксплуатирует, заставляет его приносить к себе счастье, требует от него счастья. Говорит, почему уроки не учатся? Садись, учить уроки, я тебе сказал. Так невежественный человек ведет. Страстный человек говорит, садись уроки учить, будешь хорошим человеком, вырастешь богатым, будешь хорошим человеком, садись. Или садись уроки учить, я тебе конфетку дам, если выучишь. Шоколадку получишь, гулять пойдешь, когда выучишь. Благостный человек, он говорит, дорогой мой сын, пожалуйста, надо учиться. И объясняет, почему. Говорит, вот это тебе нужно поэтому. То есть от сердца очень спокойно относится. Как разговаривают благостные люди? Благостные люди разговаривают без эмоций. Спокойное общение. Рассудительное, сердечное. Спокойное общение. Они объясняют друг другу спокойно все. Нет каких-то больших эмоций. Страстные люди, они, когда они общаются на эмоциях. Ну, допустим, ругаются, на эмоциях общаются. Говорит, ну ты почему меня не любишь? Ну вот так что-то. Я тебя люблю. Вот, что-нибудь такое. То есть они как бы эмоционально очень себя ведут. Невежественные люди общаются языком силы. Они обзывают друг друга. Ведут нагло друг по отношению к другу. Или просто замыкаются. Допустим, женщина, когда безропотно терпит издевательство своего мужа, она находится в благости, в страсти или невежестве. В невежестве. Если она сражается со своим мужем, она в благости, страсти или невежестве находится? В страсти. А если она отстраняется от него, желает ему счастья и не дает ему издеваться над собой, и пытается ему объяснить, как правильно себя вести, но при этом уважает его, ценит и подчиняется. Это благость. Речь находится в благости, страсти и невежестве. Благостная речь, она простая. Внимательно слушайте. Простая речь. Она, в ней не так много новых слов. Всякие там совдепы, перестройки, ускорения. Там, ну, много есть неологизмов, таких новых слов, связанных с бизнесом, связанных с культурой, допустим, там какие-то попсовые слова, там, понимаете, сленг такой, это страстная речь, когда много сленга. Благостная речь простая, она идет от сердца, и человек выражается сердечными словами какими-то понятными. Страстная речь очень научная, она полна различных оборотов. Она трудно ее понять, потому что там сложные такие предложения различные с точки зрения банальной эрудиции. Там. То есть человек научно очень пытается показать, что он очень ученый большой. То есть страстная речь, она полна различными фразами, элементами речи, сложно понимаемыми. И невежественная речь это что? Мат. Матершинная речь невежественная. И жаргон уголовный. Это невежественная речь. Песни. Благость, страсть, невежество. Благостные песни. Патриотические песни. Песни о дружбе. Песни о духовном самосовершенствовании. Песни, связанные с чистыми отношениями между людьми. Благостные песни. Страстные песни. О любви. Страстные песни. Ты меня любила, разлюбила, ля-ля-ля-ля-ля-ля, мы с тобой не дружим. Вот такое что-нибудь. Ласковый май. Видите, как мы сразу обрадовались. Патриотические песни, я говорю, никто не заулыбался. Сказал ласковый май, все заулыбались. Сила страсти живет в нас внутри. Дальше. Невежественные песни. Это песни уголовные. Пошлые песни.
Нинка, как картинка с фраером гребет.
Ну, не буду дальше петь, потому что там выражение есть. Вот, поэтому... Это невежественные песни. Голос. Чистый, спокойный голос, в котором нет никакого выкрутаса. Ну, просто спокойный голос. Он может быть высоким, низким, там, чистый, спокойный голос. Это благостный голос. А страстный голос – это голос с выкрутасом. То есть человек как-то пытается свой голос как-то приукрасить. Понимаете? Способ какой-то находит при украшивании голоса. И невежественный голос – это хриплый, тяжелый такой голос. Это невежественный голос во время пения. Дальше. Квартиры. Благостные квартиры, когда они в благости, твои квартиры находятся. Простая мебель, простая обстановка, иконы там, алтарь. Есть, чувствуется, что там идет какое-то поклонение Богу, благостная обстановка. Там приходишь туда и хочется дышать, радостно становится. Там чисто и аккуратно, но не броско. Дальше, страстные квартиры, Санта-Барбара, 555 серия. Посмотрите, там страстные квартиры, там все очень богато, так красиво. Мы ходим такие все крутые, много комнат там, все классно. Это страстные квартиры. Невежественные квартиры, вы знаете, что это такое. Вонь, пьянь, тараканы, мыши и так далее. Здания, дома тоже могут быть благостными. Если, допустим, базары – это невежественные места, могут быть невежественные. Базары – это невежественные места. Церкви, храмы, монастыри – это благостные места. А поселки там рабочие – это страстные места. Понятно, да? Но, допустим, есть общины – это благостные места. Люди живут для того, чтобы вместе, чтобы духовной какой-то практикой заниматься. Страстные люди объединяются вокруг заводов, живут. Благостные люди вокруг церквей объединяются, живут. А невежественные люди вокруг чего объединяются? Вокруг вокзалов. Дальше. Походка. Благостный человек ходит прямой, спокойной походкой. Страстный человек ходит активной походкой, у него грудь такая выпечена вперед. И он такой крутой весь, страстный человек. То есть у него походка, показывающая, что он молодец, огурец. Вот. И невежественный человек, у него походка такая блатная, блатной такой стиль. В переулке каждая собака знает мою легкую походку. Это невежественная походка. Стихи о нравственности, о истине – это благостные стихи. Стихи о любви – это страстные. И стихи с матом, с руганью, насилием – это невежественные стихи. Блатные, так называемые, стихи. Фильмы о самосовершенствовании, о том, как исторические фильмы, о том, как защищать свою родину, там, допустим, правдивые исторические фильмы. Никогда Александра Македонского так показывают. Ура! Показали в Голливуде недавно Александра Македонского так. Ура! Это страстный фильм. Там правды нет. Вот. Исторические фильмы о том, как выполнять свой долг, о том, как люди добиваются справедливости в мире, то есть о том, как люди, то есть исторические фильмы о святых, это благостные фильмы. Дальше страстные фильмы, это фильмы, это дефективы. Дальше порнография, нет, это уже невежественные. Значит, дальше про любовь с легким паром, страстный фильм. Дальше страстные фильмы. Это разные водевили, там все эти вот дела, все это страстные, то есть жанры. Легкие такие жанры, страстные. Невежественные жанры, это мертвые не потеют. То есть это ужасы, раз. Порнография, два. И Терминатор, три. Ну, то есть стрельба сплошная, всех убиваем и становимся счастливыми после этого. Надо, чтобы сейчас счастливым, нас всех поубивать сначала. По-другому никак счастливым не станешь. Говорит, ты же обещал меня подпустить. За ногу его держит. Вот я тебя отпускаю. Невежественный фильм. Хотя нам очень нравится. Это уже другой вопрос. Аскезы бывают благостными, страстными, невежественными. Когда человек, совершая аскезу, очень хорошо понимает, как ее совершать, он хорошо очень изучил, он знает, что, допустим, рано утром надо вставать во столько-то, надо делать так-то, так-то, согласно Писаниям, надо, допустим, кушать в обед, надо в основном, надо там, допустим, вечером поменьше есть, надо ложиться спать, допустим, пораньше, надо утром обливаться водой и так далее. Он такую аскезу совершает. Это аскеза в благости. Она идет из Писаний, то есть он из древних источников это получил и знает точно, почему так, оттуда. Дальше аскеза в страсти возникает от чего? Мода. О, такие-то упражнения от всех болезней. Страсти, значит. Голодание. Какое должно быть в страсти? Вот такое.
месяц. Страсти. Благостное голодание один день. Благостные люди голодают или раз в неделю, или два раза в месяц. Ну, то есть раз в день. Благостное голодание один раз в неделю. Страстное голодание много. Страстное, невежественное голодание. Вот вам голодание. Аскеза в невежестве – это аскеза наспор. Давай поспорим, что я пельмени противень съем, а ты не съешь. На бутылку водки. Сначала пельмени противень съел, потом еще бутылки водки выпил. Победил. Вот, то есть это аскеза в невежестве. Аскеза в благости приносит счастье человеку, она очищает его от грехов. Аскеза в страсти рушит человеку жизнь. Аскеза в невежестве, аскеза в страсти напрягает человека, делает его чрезмерно напряженным и разрушает ему здоровье. Аскеза в невежестве уничтожает судьбу человека и даже его жизнь. Тихо, тихо там, невежественный человек. Итак, допустим, возьмем лечение бывает благостное, страстное, невежественное. Если лечение связано с какими-то древними методами, оно человека постепенно поднимает на ноги. То есть нет таких очень быстрых каких-то результатов. Человек постепенно, природными средствами человек лечится, не химией. Если человека лечат абсолютно индивидуально, зная, как его лечить, именно его. Это лечение благостное. Если человека лечат одними и те же лекарствами всех подряд, или, допустим, выбирают из групп таблеток какие-то лекарства. Ну, допустим, тебе аспирин, а тебе анальгин. Если человека лечат, говорят, это все, это помогает, это самое лучшее, новейшее изобретение, все, новейшие разработки, там, получила такую-то премию, это страстное лечение. Там, допустим, хлорофилл, там, все, все вылечит, надо пить, надо жрать его, очищает, все. Каждый день хлорофилл. Вот, каждый день яблочный уксус. До потери пульса, пока не прокислишься весь. Когда прокислишься, микробы не возьмут. Надо жрать корки грецких орехов. Рак победим. Жрем корки грецких орехов. Дальше. Наелись корок грецких орехов. Что дальше будем есть? Морозник. Будем лечиться морозником все. Поголовно морозник вся страна пьет. Это страстное лечение. Страстное лечение всегда основано на рекламе, на какой-то идее крутой. И оно всегда дает временный результат, быстрый, а потом большие осложнения. Все эти лекарства страстные, они очень сильно действуют. И они действуют, сначала стимулируют что-то в организме, а потом это происходит перевозбуждение и отрицательный результат. Благостное лечение всегда индивидуально. Никогда не бывает одного и то же для всех. Благостное лечение основано на здоровом образе жизни, на профилактике, а не на вылечении болезней. Благостное лечение основано на том, чтобы правильно жить. И оно очень сильное. Там тоже есть индивидуальные лекарства, там тоже есть травы, там могут быть там все что угодно. Даже иглоукалывание может быть благостным. Но это абсолютно индивидуально. Вот. Страстное лечение всегда для всех. Ну, то есть, или для большинства людей, понимаете? Благостным лечением занимаются большие серьезные специалисты с большим стажем работы с людьми. Страстным лечением занимаются все подряд. Невежественное лечение, как оно выглядит? Водка с перцем от всех болезней. Тараканы в собственном соку. Муравьи проспиртованные. Спиртовые настойки трав. Это невежественное лечение. Настоечки пьем. Вот, тараканов сушим, мочу едим, мочу пьем. Невежественное лечение. Человек принимает то лечение, в каких гунах он находится. Благостно человек не будет мочу пить, понимаете? Ему это, он понимает, что это такое. Ему очень сложно это пить. Он понимает, что это такое. Страстный человек готов выпить все, лишь бы вылечиться. И жрать готов все тоже. А невежественный человек, он пьет, что ему нужно тоже. Он лечится, он просто использует. Он не собирается ничего бросать и ничего не менять. Но если водку с перцем дадут, он выпьет. Для того, чтобы грипп вылечить. Если ему скажут, На самом деле водка лечит грипп. Он скажет, вот, теперь ты правду говоришь. Надо туда только перца добавить, оказывается. И он пьет водку с перцем, и он вылечивает грипп. Вылечивает. Мозги только, правда, он не вылечивает. Благостные продукты дают человеку счастье и здоровье. Страстные человеки изнашивают, страстные продукты изнашивают организм, а невежественные продукты, они дают деградацию разума. В этом разница заключается. Дальше. Взаимоотношения в семье. Благостных людей. Муж считается старшим, жена, муж к жене относится тоже с уважением, жена служит своему мужу, муж опекает свою жену. Они очень уважительно и честно относятся друг к другу, они терпят недостатки друг друга, они стараются решать спокойно все вопросы с помощью обсуждения. Они позволяют друг другу совершать ошибки в жизни и прощают друг друга. Они готовы оказать всеми силами любую помощь друг другу, служат, хотят выполнить миссию, помочь выполнить миссию друг другу. Это благостные отношения. Страстные отношения основаны на взаимной выгоде. Люди договариваются жить друг с другом. Они говорят, вот ты мне будешь так делать, я тебе буду так делать. Вот, пожалуйста, выполняй передо мной эти обязанности, я тебя буду любить. Вот если ты мне сегодня это не сделал, я сплю отдельно. Если сделал, с тобой сплю. То есть страстные отношения основаны на взаимной выгоде. То есть люди пытаются друг друга стимулировать, заинтересовать в чем-то своим поведением. И эти отношения лживы по природе. То есть они на самом деле в глубине не близки друг к другу, они просто играют эту роль и могут играть ее всю жизнь. Невежественные отношения – это отношения, основанные на лжи и ненависти. Наглым образом врет. Вот это означает невежественные отношения. Люди врут наглым образом друг к другу. Не то, что они играют рядом друг с другом, просто ненавидят в душе друг друга и обманывают постоянно. Или открыто ненавидят без обмана. То есть одно из двух. Но так или иначе, это невежественные отношения. Режим дня. Режим дня благостного человека. Благостный человек встает рано, утром занимается деятельностью для очищения сознания, направленной на очищение сознания. Днем он трудится на благо других, и вечером он находится в умиротворении в кругу своей семьи. Он отдает всем близким любовь. Плоды своего дня он отдает любовь. Плоды у благостного человека какие? Любовь его плоды. Он добивается своей жизнью любви. Это его продукт труда благостного человека. Продукт труда страстного человека – деньги. И продукт труда невежественного человека – насилие над окружающими людьми. Вот какой продукт он дает своим присутствием в своей жизни. Как надо общение строить с благостным человеком? Три типа общения. Все они означают максимальную близость. Если благостный человек старший, его надо внимательно слушать, уважать, почитать. Если благостный человек младший, его надо благотворить ему, давать свою милость и всеми сердцем дарить ему свое сострадание. Если благостный человек равный, то надо с ним сокровенно общаться на какие-то важные темы жизни. Благостные люди больше всего с кем общаются? С равными. На втором месте общение с кем находится? С младшими. И меньше всего общаются со старшими. Но самым ценным общение с кем является для благостных людей? Со старшими. Самым ценным для благостных людей является общение со старшими. Они в отношениях с младшими, они отдают больше всего силы. Больше всего силы они отдают, благостные люди, в отношениях с младшими. И общаясь с равными, они больше всего отдают взаимности, дружбы. Как к страстным людям надо относиться? На расстоянии, но приветливо. На расстоянии, но приветливо. Приветливо означает общаться, все нормально, но на расстоянии небольшом. Потому что страстные люди от всего хотят выгоды. они никогда не будут взаимными. Поэтому общение с ними близкое всегда вызывает оскомину. То есть оно не приносит счастья. Это как труд. Общаться с ними – это как труд. С невежественными людьми как надо общаться? Надо выполнять перед ними свои обязанности, держа их на большом расстоянии от своей судьбы. Пусть это муж, сын, не имеет значения кто. Выполнять с любовью свои обязанности и подальше, психически не зависеть от этих людей. Не ждать от них счастья. Не ждать. Это опасно от них ждать счастья, потому что такое счастье, которое они могут подарить, может стоить жизни. То есть они могут все что угодно сделать с тобой, с твоей жизнью, твоей судьбой. Самое главное в жизни человека – это общение. Именно через общение человек приобретает вкус к счастью. Вкус к счастью меняет всю судьбу. Поэтому самое важное, что в жизни человека самое большое богатство, которое у него только существует, это общение. Поэтому всеми своими силами, своего сердца и своей души человек должен стремиться к благостному общению. Где благостное общение бывает? Оно бывает в храмах, в местах, где люди собираются для обсуждения истины. Благостное общение бывает в местах паломничества. Благостное общение бывает, когда ты смотришь фильм о возвышенной личности, когда ты слушаешь музыку духовную, это благостное общение. Есть музыка духовная, это благостная музыка. Есть музыка, наполненная эмоциями различными, это страстное. И вот есть музыка такая, это невежественная музыка. Или heavy metal, я вообще передать даже не могу. Метал есть, музыка такая. Или кислота. Передать невозможно. Такое что-то. Это невежественная музыка. В жизни человечества бывают разные периоды. Когда человек сильно отстрадает, после войны наступает какой период? Благостной жизни. Благостной жизни. Люди все к чему-то стремятся, они верят в будущее, и они очень счастливы, живя друг с другом. Потом постепенно их жизнь переходит куда? В страсть. Они начинают зарабатывать деньги, там, и отношения становятся циничными. Потом постепенно из страсти их жизнь переходит куда? В невежество. Как, чем это характеризуется? Увеличивается пьянство, проституция, деградация детей. Вот. Когда жизнь, когда в атмосфере царит благость, песни благостные, отношения благостные, фильмы благостные, актеры благостные, все благостное. Когда в атмосфере стоит страсть, люди, все эти категории людей, которые связаны со средствами массовой информации, они приобретают силу страсти. То есть они попсово выглядят, там, куражатся там, и все прочее. Дальше, когда в атмосфере приобретает невежество, то эти люди начинают материться на сцене, начинают раздеваться на сцене, начинают вести себя пошло, нагло и так далее. По детям можно определить, какая гуна преобладает сейчас на земле. Если дети стремятся работать над собой, они стремятся к чему-то важному в жизни, они находятся в благости. Если дети стремятся к развитию, стремятся учиться там, учеба для них важна, там развиваться, они находятся в страсти. Если дети стремятся к компьютеру, к наркотикам, они стремятся, допустим, ничего не делать, просто в лени там жить. И к хэви-металу они стремятся, к Бэтмену там и так далее. То значит, в атмосфере преобладает что? Сила невежества. Теперь, если преобладает сила благости в атмосфере, чего ждать? Счастья. Если сила страсти, чего ждать? Напряженной жизни. Если сила невежества преобладает в атмосфере, чего ждать? Страданий. Что?
Что будет дальше с нами, да? 12-й год.
Люди, которые твердо верят, что все будет хорошо в жизни, что бы ни было, они находятся в благости. Люди, которые боятся будущего и не верят никакие в предсказания, они находятся в страсти. И люди, которые верят в плохие предсказания, запасают соль, сахар, 12-й год, но за квадратные. Эти люди находятся в невежестве. Общение. Общение о том, как развиваться, как жить дальше. Благостное общение. Страстное общение — это общение о политике, сплетни. Дальше. Общение о том, как достичь успеха в жизни. Страстное общение. Общение о том, как себя вести в обществе, чтобы было все классно. Это страстное общение. Невежественное общение – это ругань, хамство и так далее. Вот это невежественное общение. Если человек в старости отрекается от того, чтобы стремиться к плодам своего труда и сильно хочет работать над собой, молитва является основой жизни. Значит, он результат его жизни – это благость. Если человек в старости думает о том, как зарабатывать, и очень сильно скорбит, что у него нет так много сил, как раньше, результат его жизни – это страсть. И если человек в старости деградирует и ничего не соображает, у него развивается слабоумие, это значит, что результат его жизни – это невежество. Бывает так, что человека одолевает благость, страсть или невежество в результате его судьбы. Например, человек жил благостной жизнью, и к старости ему захотелось побольше зарабатывать. Это результат плохой кармы прошлой. Дальше человек может жить благостной жизнью, результат его жизни – слабоумие, допустим. Результат этот возникает в результате плохой судьбы. То есть судьба, независимо от того, хотим или нет нас, ставит в определенные условия жизни. Благостные условия жизни, счастливый брак, хорошие отношения, хорошая совместимость, и люди стремятся к духовному оба. Благостная судьба. Страстная судьба, тяжелые условия, надо много работать, тяжелая работа, от которой нельзя отлучиться. То есть там хорошо платят, но очень сильно эксплуатируют. То есть обстановка такая, что надо всем подыгрывать. Тут сменяется то руганью, то счастьем, это страстная обстановка. И когда люди живут в полной ненависти друг к другу, когда они полностью несовместимы, когда у них безысходная ситуация, они не знают, как из нее выйти, они не знают, куда деваться от этой жизни, это значит, что они попали в ситуацию невежества. Знайте, что любой человек в своей судьбе может попадать в ситуацию благостную, в ситуацию страстную и в ситуацию невежественную. Любой человек, даже который живет благостную жизнь, потому что мы в прошлых жизнях совершали разные поступки. Но благостный человек всегда будет пребывать в благости. Страстный человек иногда будет ломаться и пребывать в невежестве, а невежественный человек всегда будет пребывать в невежестве. Понятно, да? Какая бы ситуация в жизни ни была. Самой большой наградой для невежественного человека является страдание. Самой большой наградой для страстного человека является что? Работа. И самой большой наградой для благостного человека что является? Испытание. Испытания укрепляют благостного человека и дают ему мудрость жизни. Работа, она меняет страстного человека. Он в работе как бы может измениться. И измениться в работе над собой имеется в виду. И невежественный человек измениться может только в результате страданий. Благостный человек и так работает над собой всегда. Но только испытания изменяют его жизнь. У страстного человека его изменяет только работа над собой. Больше ничего его не изменит. И невежественного человека только страдания изменяют. Пока он не начнет страдать, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому он ничего не сможет ему помочь в жизни, невежественному человеку. На следующей лекции должны вроде заканчивать уже, да, я так понимаю? Да? Значит, на следующей лекции мы будем говорить только о том, как победить силы страсти и невежества. и стать благостным человеком. Мы будем все изучать все это полностью, подробно, всю лекцию. Вас устроит такой вариант? Сегодня вы не переутомились? Нормально? Все хорошо? Давайте ваши вопросы, можете задавать так, можете писать. Сейчас мы будем на них отвечать. Это самая сложная тема, которая только существует в этом мире. В ведах говорится, человек, который понял, как отличается благость, страсть и невежество, он достигает высшего счастья. То есть это знание о трех силах Вселенной, или о трех гунах материальной природы, или о трех видах счастья, как хотите его называйте, это знание является сокровенным знанием. Оно дано свыше нам для того, чтобы мы все поняли, что происходит в этом мире. Никто не может присвоить это знание, потому что это знание принадлежит высшим силам. И то, что я вам сейчас сказал, я не выдумал это я изучил из древних источников. Если вам что-то непонятно, задавайте вопросы, я вам отвечу. Пожалуйста, не задавайте мне три вида вопросов. Если человек спрашивает только о своей болезни, его ничего больше не интересует, он задает невежественный вопрос. Если человек спрашивает вопрос, который касается всех, но прежде всего его самого, он задает страстный вопрос. Если человек задает вопрос на благо всех, не желая себе ничего, он хочет понять, как правильно жить, он задает благостный вопрос. Я буду отвечать только на страстные и благостные вопросы. На невежественные вопросы отвечать не буду. Так, это вообще просто диагностика. Мне надо... Вы зря мне диагностику сюда приносите. Мне надо приносить только вопросы. Так. Ну вот, невежественный вопрос о своем здоровье. У кого-то есть вопрос хороший? Это как бы на диагностику надо вот это все. Надо разделить, а то я так не смогу просто. Все вместе. Вы понимаете, здесь есть не только вопросы, а также и кто-то должен разделить это все. Я просто не смогу сейчас смотреть каждую бумажку и определять, это вопрос или диагностика. Не продумано все. То есть некоторые фамилии пишут свои на бумажках. Видите, фамилия написана. Это надо все делить кому-то из организаторов. Я не должен этим заниматься. Пожалуйста, задавай. Я не буду смотреть бумажки, потому что здесь все перепутано. Задавайте из зала вопросы. Если утром человек желает счастья, а вечером смотрит с боевики, это значит, что он борется за свою жизнь. На нас не может влиять одна гуна полностью, понимаете? У нас смешанное состояние всегда. И чаще всего человек может утвердиться в благости, это факт, но он тогда считается святым. Если человек утром счастья всем желает, что чаще всего и бывает так, днем как бы он в страсти находится, а вечером приходит к невежеству, это значит, что он старается быть счастливым, живет, пытается жить счастливо, как может. И если человек утром молится, днем уже как бы в благости находится, а вечером чуть-чуть в страсти, это значит, что он почти, ну, ближе к победе идет. То есть вечер, утро – это благостное время, день – это страстное время, и вечер – это невежественное время. Поэтому так оно и влияет на нас. Что человек расслабился вечером, ему трудно уже бороться, и он смотрит вечером боевики. Мы не должны злиться на близких людей, как бы они ни жили. Это ответ на ваш вопрос. Да? Так. Первое мы должны что сделать? Мы должны принять этого ребенка и быть счастливы, что у нас есть ребенок. Потому что если человек не хочет такого ребенка, он вообще ничего больше не получит. Так действует судьба. Надо принять. Вот это мой ребенок, он лепит шторошилки. Значит, на атмосферу влияет гуна невежества больше всего. Хорошо. Что делать? Надо понять, с ребенком ничего не сделаешь. Надо поменять атмосферу. Как поменять атмосферу? Надо в доме организовать, чтобы готовилась пища освященная, чтобы был алтарь в доме, чтобы в доме читали с утра молитвы, чтобы в доме благородное общение было между родителями, чтобы в доме говорили о самосовершенствовании. Хотя бы один человек пусть говорит об этом доме. И пусть говорит он хотя бы с детьми, а не друг с другом, если близкий человек не принимает. Чтобы в доме было смирение хотя бы от одного человека, неважно. То в доме начнет расцветать счастье начнет приходить в этот дом постепенно. Сначала оно будет горьким немножко. То есть там будет горький вкус сначала. Когда, допустим, два человека живут в страсти, горького вкуса нет. Но один человек в благости начинает жить, сразу всем не нравится, все прокисают. А ты че мясо-то перестал есть, а? А че ты не ешь ты его? Похудеешь, анемия будет. Все прокисают сразу. Но потом, когда он благостно начинает, продолжает жить, ко всем хорошо относится, все расцветают, думают, хороший человек. Ну, Бог с ним, пусть не ест это мясо. Хороший человек, все нормально. Вот, понимаете идею или нет? Вам надо начать себя, свою жизнь менять. Это по принципу благостного человека. Как задает благостный человек вопросы? Что мне делать, чтобы ребенок мой стал счастливым? Чтобы он не лепил страшилки? Страстный человек задает вопрос. Что делать с ребенком, чтобы он не лепил страшилки? Невежественный человек задает вопрос. У меня, знаете, сын какой? Он, представляете, страшилки лепит, а? Вот что с ним вообще надо делать в этом случае? И невежественный человек задает вопрос. Ну, дальше вопрос. Не бойтесь, я принимаю все вопросы, да? Вот видите, вы поняли все правильно. Благостный человек, ему по душе благостное знание. Страстному человеку по душе страстное знание. Невежественному человеку по душе невежественное знание. Но все нормально, вы искренний человек. Это признак благости. Потому что вы это честно сказали. Человек должен искренне понять, в какой гуне он находится. Естественно, ему хочется это, не то, что он зря там находится, ему хочется быть успевающим человеком. Юность – время невежества. Юность – детство и юность – время невежества. Молодость – время страсти. Старость – какое время? Благости. Поэтому чаще всего дети, они ничего не соображают, как жить. Юноши, когда человек вырастает взрослым, на него начинает сильно влиять сила страсти. Он стремится выучиться, занять хорошее положение в обществе. И с возрастом человек приобретает благость, ему хочется очиститься от грехов и так далее. Это естественно. Поэтому никогда детям нельзя запрещать учиться, потому что они хотят преодолеть невежество в своем сердце. Пускай они учатся тому, что, к чему их тянет. Если это благородный позыв, надо дать ему возможность. Молодому человеку никогда не надо запрещать достичь успеха в жизни, потому что сила страсти, естественно, влияет на него, и это его долг стать успешным человеком. Пускай он достигается успехом. А пожилому человеку нельзя запрещать отрекаться от этого мира. Пускай он отречется и молится Богу, и достигнет счастья уже в следующей жизни. Надо понять, что лишь самые разумные, только гениальные, святые люди с детства начинают стремиться к благости. Только гениальные святые люди. Только честные, искренние, талантливые люди, разумные, с молодости стремятся быть в благости. И только невежественные люди до старости не хотят работать над собой. Понимаете? Только бездарные люди даже до старости не хотят работать над собой. У святого человека после совершения бескорыстного действия могут появиться корыстные мысли. Или такого не может быть. Нет. Когда святой человек совершает благостное действие, он становится еще более счастлив и свят. У него никаких корыстных мыслей не возникает, потому что все он делает не для себя, он делает для Бога, он слуга Бога. У страстного человека, если он пытается становиться благостным, когда он совершает благостный поступок, у него приходит какое-то корыстное желание. Например, он говорит, думает, я желаю всем счастья. И когда приходит плод приходит, и, допустим, он повторяет, я желаю всем счастья, и думает, пускай муж избавится от... Я дарю свои плоды мужу, пускай он перестанет пить. И когда муж перестает пить на какое-то время, человек в страсти думает, ага... Работает. И он начинает, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. И думает, муж должен перестать пить, должен перестать пить. Все, то есть он начинает для себя это делать уже. Он не благородно это делает, бескорыстно, а для себя. То есть он сбивается с пути. От результатов, страстный человек от чего сбивается с пути? От результатов. Он стремится на самом деле, занимаясь благостной деятельностью, он стремится по привычке к чему? Страстный человек. К результатам. Ну, допустим, он надо раньше вставать с постели. Сегодня встал 5:30. Завтра 6:20. Послезавтра 6:10. Потом в 5. Потом без 10:05. Потом в 3:00. В 2:00. В 1:00. Потом крыша едет, мы стоим. Так действует страстный человек. Наклоны. 50 наклонов в день, 60 наклонов в день, 70 наклонов в день, 80, 500 наклонов в день, поясница раскалывается, мы стоим. Одна таблетка, выпили одну таблетку, помогло. Пьем по одной таблетке в день, каждый день по одной таблетке. Уже не помогает, надо две. Так страстный человек делает, действует. Благостный человек, когда зарядку делает, он наклоняется вперед, думает: «Здравствуй, земля, я желаю счастья в земле». Вверх наклон делает: «Здравствуй, небеса, я всем желаю счастья там». Он постоянно думает не о зарядке, он думает о всех. То есть он, на самом деле, он, находясь во время гимнастики, он думает о людях, о том, как им помочь, там, как энергию получить для того, чтобы жить для других. Страстный человек, когда делает зарядку, как он, о чем он думает? О себе? Конечно.
1, 2, 3, 4. Мышцы качаем, талию уменьшаем, бедра увеличиваем.
Страстный человек об этом думает. Невежественный человек зарядку не делает. Он делает только разрядку. Да? Хороший вопрос. Супер. Супер. Знаете, все зависит от судьбы. Если человек в прошлой жизни совершал много благочестивых дел, то судьба будет дарить ему все. Он может иметь очень богатство, много там средств, и, там, красивую жену там, или мужа. Он может быть вообще правителем там, целой страны, благостный человек по судьбе. Все, что мы имеем, деньги, там, здоровье, все это дано нам по судьбе. Понимаете? Как мы к этому относимся, вот в чем заключается благость, страсть и невежество. Если я хочу денег и хочу так жить, я хочу так жить, значит, я в страсти. Дальше. Если я так живу, но я понимаю, что это плоды, просто результат. Сегодня я так живу, завтра, может быть, я буду скромнее жить. Но я, главное для меня не как жить. Главное для меня, как я к людям отношусь, как я к Богу отношусь, как я к детям отношусь. Не как они ко мне относятся, а как я к ним отношусь. Это благость. Благостный человек не стремится к деньгам. Они приходят к нему в результате его труда. И он спокойно к ним относится. Понимаете, он знает, что правда есть, поэтому если он работает, значит, будут возможности, будут деньги. Он спокойно к ним относится. У благостного человека нет вот этого вот «лаптип-тубадубай, лаптип-тубадубай». Нету, понимаете? У страстного человека есть. Он не может сказать: я не хочу денег. Он не может этого сказать себе, потому что это неправда. Гуна страсти заставляет его тянуть лапу к деньгам. А невежественный человек не может сказать: я всех люблю. Понимаете? Потому что он всех не любит. Но страстному человеку невозможно понять, как живут благостные люди. Это тайна. Невежественному человеку невозможно понять, как страстные живут. Благостный человек не понимает, зачем страстные люди так живут. Они друг друга все не понимают. Нет взаимопонимания. Это тайна все. Разные гуны – это большая тайна. Но деньги есть у всех. Вопрос, как они ими пользуются. Деньги приходят по судьбе. Страстные люди думают: деньги я сам должен заработать, поэтому я о них должен думать. Невежественный человек думает: деньги зарабатывать – это полное идиотство. Деньги надо отнимать. И благостный человек думает, что я просто служу всем, а деньги приходят по судьбе, как награда. Благостный человек надеется на высшие силы и служит им поэтому. Страстный человек надеется только на себя и поэтому служит только самому себе. А невежественный человек ни на кого не надеется. Он просто рвет, все уничтожает, пытается добиться своего. Поймите такую вещь, что смешно думать, что мы управляем деньгами. Это бред, полный бред. Когда вот этот кризис был, кто управлял деньгами, скажите? Оп! И деньги пропали в России в один день. Кто смог ими управлять в это время? Лишь горстка людей, которым по карме было дано обогатиться за счет этого и попасть на низшие планеты после этого. Потому что они всех ограбили таким образом. Ну кто смог этим процессом управлять? Ну скажите, кто вот смог деньги раз и удержал у себя? Единицы в основном все потеряли. Что мы можем управлять деньгами? У вас 2 месяца назад был плохой период финансовый. Вы что? Да, конечно. Вы что, могли управлять деньгами в это время? И у вас и сейчас не очень, но 2 месяца назад было резко хуже сразу. А до этого было хорошо. И сейчас уже управляется, понимаете? Вы что, можете этим управлять? Вы что, можете сделать так, чтобы у вас всегда было хорошо с деньгами? Вы не можете, потому что это нам не принадлежит. Это происходит все по судьбе, понимаете? Вот в чем проблема. Нет, нет. Это все происходит в результате нашей судьбы. Но если человек совершает благостные поступки, то ему приходит то, что ему по судьбе нужно. Понимаете? Благостный человек, он тупо думает, мне нужны деньги. Понимаете? И у него возникает, допустим, рак. Деньгами от рака не вылечишься, понимаете? От рака можно вылечиться только, когда ты знаешь, что тебя вылечат от этого. Знание дает возможность вылечиться. А как определить, кто вылечит, тот нет. Темный лес. Никто не может это определить. Судьба только дает такое знание. Это благость. Благостный человек получает от судьбы то, что ему нужно. Он трудится, не желая плодов. Судьба сама дает ему то, что нужно. Допустим, деньги не дает, дает здоровье, и когда ему нужно здоровье. Когда ему нужна жена хорошая, благостному человеку судьба дает жену хорошую. Почему? Потому что он ничего не хочет. Он хочет счастья другим, а судьба сама выбирает, что ему давать. Страстный человек хочет вот это, судьба ему дает это, он говорит, иди отсюда, я это хочу. Говорит, ну ладно, бери это, получи. Зла счастья в придачу. Это страсть. Нежественный человек все рушит вокруг себя. Он ничего не соображает. Да? Судьба – это энергия Бога. Бог – это личность, а судьба – это его энергия. Так же, как вы – личность, а исходящая из вас красота – это ваша энергия. У женщины из женщины исходит красота, из мужчины – сила. Вот. Это энергия. Понимаете? Красота – энергия. А личность – это личность. Понимаете, в этом разница. Судьба – это энергия Бога. Мы не можем ей руководить, потому что это не наша энергия. Вот в чем проблема. Понятно или нет? Это не наша энергия, судьба. Судьба действует по законам справедливости, а по не нашим законам, которые мы решили. Наши законы какие? Я хочу, чтобы все было хорошо. Это наши законы. Но судьба сама решает, будет хорошо или будет тяжело. Экзамены будут или расслабление. Какие вопросы еще? Да? Когда человек ходит в церковь, обращается к высшим силам и просит для себя, чего он просит для себя-то? Здоровье просит, денег. Это переход от страсти к благости. Если человек уже принял, что высшие силы главные, но он при этом хочет все равно для себя здоровья у них просит, значит он в страсти находится, он еще не утвердился в благость, но он уже идет этим путем. Если человек ни у кого ничего не просит, я говорю, сам заработаю, что мне к Богу ходить, значит он в страсти находится. А если человек говорит, зачем зарабатывать, надо просто грабануть банк, да и все, он находится в невежестве. Если человек просит у Бога духовного развития, он говорит, Господи, пожалуйста, дай мне очиститься, возможно, дай мне людей простить, дай мне возможность Тебя понять, дай мне возможность всем желать счастья, почему я такой сухой, почему я такой черствый, дай мне возможность всех любить. Тогда он в благости находится. Он тоже просит, все просят. Невежественный человек просит у Бога, чтобы не раскрылось преступление. Страстный человек просит денег для своей семьи, квартиру трехкомнатную просит, здоровье. А благостный человек просит очищения. Он тоже хочет чего-то, понимаете? Никто не живет без желаний. Просто желания разные. Дальше. Какие вопросы? Нет, я не говорю, что человек не может изменить судьбу. Это совершенно верно, да. Хороший вопрос, да. Сколько процентов самому человеку дано возможность влиять на свою судьбу? Я знаю одну личность в Индии. Один человек 5000 лет назад, его зовут Бригу Муни, великий мудрец, написал книгу, в которой он обозначил законы судьбы многих людей, может быть, даже всех людей Земли. И те святые, которые постигли тайну этой книги, эта книга на тонком плане находится, ее невозможно пролистать так просто. Те люди, которые постигли эту книгу, смогут ее листать и изучать, они по данным человека, по его данным, могут определить его жизнь, судьбу. И, допустим, я знаю много людей, которые вот такие, к таким людям обращались. Допустим, приходит к такому человеку два человека, допустим, идут. Я не знаю, в каком доме он, в деревне там в Индии где-то в глухой живет. Он выходит из этого дома сам, раньше, чем они уже пришли, и стоит, ждет их. Он говорит, ну идите сюда, идите, вы ко мне идете, все, я вас жду, говорит. Вы такие-то, такие-то, вас зовут так-то, вас зовут так-то. По судьбе вы должны были прийти ко мне сегодня, во столько-то, вот вы и пришли. Понимаете, есть вещи, которые мы не сможем изменить. Есть непреодолимая карма. То есть какие-то склоны судьбы. То есть горы, есть впадины судьбы. Например, человеку суждено по жизни развестись, допустим. Он ничего не может с собой сделать, непреодолимая карма. Но бывает так, что человек разводится по глупости, понимаете? По своей глупости, потому что он неправильно поступил. Ему не суждено, но просто глупо сделал. Когда человек разводится по судьбе, он воет, стонет, хочет быть с близким человеком, но судьба разрывает его. Вот. Когда он по глупости, он легко это делает. Да пошел ты, и пошел от него, от близкого человека, понимаете? Вот, то есть... Есть какие-то этапы в нашей жизни, трудности. Допустим, финансовые ситуации в жизни мы не можем контролировать. Это жестко подчинено судьбе. Но сколько мы благ, сколько мы хорошего труда людям сделаем, сколько мы пользы принесем, сколько мы будем труда делать для всех, сколько радости всем принесем, это наша возможность. Мы можем это делать. Это судьбе не принадлежит. Это наша свобода выбора. От того, что мы приносим людям какое-то счастье, судьба нам будет давать что? Благочестивые плоды, дальше уже. Но то, что запланировано в прошлом, это все равно будет осуществляться, и мы должны это преодолевать. Понимаете? В нашей свободе выбора находятся наши поступки, которые выходят из нашей работы над собой. Допустим, я захотел конфетку. Это свобода выбора или судьба? Это судьба. А вот когда я сказал, я не буду есть конфетку, это свобода выбора. Все наши желания, которые возникают у нас в уме, ты моя, любовь моя прекрасная, это судьба. А когда ты видишь, что это не твоя любовь прекрасная, потому что она со всеми подряд гуляет, потому что она в прошлых отношениях разрушила семью сама, потому что у ней отношения неправильные с самого начала складываются, что надо от себя эту любовь мою прекрасную держать подальше, хоть тебе она и нравится. Это свобода выбора. Свобода выбора всегда основана на знании. Знание о том, как контролировать свои чувства правильно. Понимаете? Она всегда основана не на том, как побольше загрести себе, а о том, как правильно относиться к другим. Всегда, во всех ситуациях жизни, благостный человек успешен, страстный человек, в конце концов, терпит поражение, невежественный человек всегда деградирует и терпит положение. Но неужели вы думаете, что коллектив откажется от благостного управляющего? Вот, допустим, три человека. Мы, допустим, голосуем. Кого выбрать нам? Ну, допустим, начальник, у него есть подчиненный, ведет себя честно, благостно, открыто. Он хороший специалист, всем желает добра. Но неужели вы думаете, что начальник откажется его поставить в свои помощники? Что он, чокнутый, что ли? А тогда что там работать тогда? Вот и хорошо. Идите в другое место, работайте там, где начальник не невежда. Что? Если человек привязан к своей работе, он находится в страсти. Если человек привязан к тому, чтобы трудиться, радостно трудиться и никому не приносить беспокойства, он находится в благости. Он не привязан к работе, вообще благостный человек. А невежественный человек вообще не работает. Почему человек работает с невеждой начальника? Потому что он в страсти, он привязан к работе, к деньгам, а вдруг деньги кончатся. Страстный человек очень прикован к своей судьбе. Он прикован, он ее боится, поэтому у него мало возможностей в жизни. Страстный человек очень скован в своей судьбе. Он думает, нет, я работу не буду эту оставлять, а вдруг там мне денег не будет и все прочее. Невежественный человек, ему по барабану работа, он уходит с нее. Но не потому, что он там знает, что Бог поможет, а просто он думает, да хрен с ними со всеми. На бутылку хватит. Вот. Это невежественный человек. А благостный человек, он видит, допустим, плохая ситуация, совсем невежественная ситуация на работе. Значит, Бог так хочет, чтобы я здесь не работал. Он ищет себе другую работу спокойно, переходит на нее. Если это просто все страдают, но нет какой-то серьезной причины, значит перетерпеть. Но если начальник самодур, он ничего не соображает, он над всеми издевается в коллективе, зачем это терпеть? Зачем там работать? Какой смысл? Служить самодуру? Если начальник в страсти, надо перетерпеть. Если начальник в невежестве, надо уходить. Если начальник в благости, надо вот так вот держаться за эту работу. Изо всех сил. Нет, у нас не невежественное правительство. Да, надо выезжать из этой страны. Веды описывают, что если правитель тиран, пришел тиран к власти, надо собирать шмотки и... Правительство наше находится в страсти. Оно делает то, что выгодно. Не то, что оно хочет, чтобы было пьянство. Оно не хочет, чтобы было пьянство, просто оно не может, не знает, как с ним справиться, потому что управление страной происходит финансовыми рычагами. Страна управляется финансовыми вопросами, а не нравственностью. Когда страна управляется нравственными законами, значит, она живет по пути благости. Когда страна управляется финансовыми рычагами, она находится в страсти. Когда страна управляется террором и насилием, жестокостью и ненавистью, она находится в невежестве. У нас что, террор и насилие есть, что ли? Нет. В основном нет. А если есть, то идет не от правителей. Не ругайте правителей, вы находитесь в страсти. Я не ругаю. Ругайте. Все нормально. Какие еще вопросы, да? Меняет. Но вы поймите, что надо их не произносить, а осуществлять внутри себя. Если человек кичится ими, ходит и говорит, я желаю всем счастья, и тебе тоже желаю. Это значит, что он находится в страсти. Надо не то, что часто произносить, надо жить этим, понимаете? Не надо кичиться. Если человек бравирует чем-то, он скажет, я хожу на лекции Торшунова. Значит, это страсть, понимаете? Бравировать ничем не надо. Благость, когда человек живет, естественно, просто для всех. Он не рисуется, понимаете? Благостный человек для всех просто живет, он не рисуется. Это его вина, а для того, кто рядом живет, это судьба. Ее надо принять. Человек всегда виноват только сам в своей судьбе. Вот. Но так как он с прошлой жизни был пьяницей, поэтому в этой жизни он рождается в семье, в которой пьют. Просто его судьба тяжелее, чем у других людей. Нет, не факт. Каждый человек может выбраться из своей судьбы. Все зависит от того, как он использует свою свободу выбора. Оставайтесь на нашей волне. Приходите на следующую лекцию, об этом будем говорить. Какой вопрос еще? Все? Значит, все сели прямо, сейчас будем желать всем счастья. Это деятельность благостная. Сейчас я вам объясню, что такое ритуалы. Ритуалы. Что такое ритм? Знаете, ритм слово. Что это такое? Ритм связан с чем? С временем, да? Слово ритм связано с временем. Есть такое санскритское слово рита. Рита. Не это, а другое. Слово рита означает вселенский ритм. означает то, что несет высшее счастье. Вселенский ритм счастья, который идет на землю. Веды описывают, что ритуалы означают действия, которые дают возможность человеку входить в этот ритм вселенский. И существуют такие настрои ведические, они повторяются именно в этом ритме. Сарвей баванту сукинага, сарвей шанту нирамая, сарвей бадрани пашьянту, накашчиду кабак бавет. Видите, когда я говорю, все вверх поднимается, да? Сарве баванту сукинага означает, я желаю всем счастья. Сарве шанту нирамая, пускай все обретут мир и покой. Сарве бадрани пашьянту, пускай ни у кого не будет страданий. Сарве бадрани пашьянту, пускай все люди достигнут цели своей в жизни. Накашчи дук габак бавет, пускай в этом мире ни у кого не будет страданий. Такая классная молитва. Но мы будем повторять по-русски. Почему? Потому что я хочу, чтобы у вас разум включился. Это важно. Что такое ритуал? Ритуал — это не то, что нас научили. Попы бьются лбом об пол зачем-то, как большевики говорили. Ритуал означает осмысленное, осознанное действие, направленное на изменение своей судьбы, то есть состояние своего разума. Именно этим сейчас мы с вами и будем заниматься. Наша цель заключается в том, чтобы научиться желать всем счастья. Когда проводятся такие ритуалы, слово хоть вам не нравится, но я специально его обозначил, потому что это слово ведическое. Когда они проводятся, то всегда звучит какая-то благоприятная музыка. Также люди должны вести себя очень благородно. То есть они должны искренне настроиться одновременно, потому что такой ритуал будет удачно совершенным только в том случае, если все, которые присутствуют в зале, они настроятся правильно. Мы почувствуем этот ритм счастья, который звучит, должен зазвучать у нас в сердцах у всех, если мы все настроимся очень позитивно, вдохновенно и правильно. Ритуалы бывают какими? Бывают искусственными. Допустим, когда человек бьется головой о пол, кланяется, даже не помнит, как он это сделал. Бывают ритуалы извращенными. Допустим, люди несут какие-то транспаранты, там, как кому-то поклоняются, цветы какие-то кладут куда-то, а вообще не понимают, зачем это вообще надо. Понимаете, это извращенные ритуалы. И бывают ритуалы, которые действительно вводят психику в эту атмосферу счастья и дают человеку прорыв психический. Вот из вас, допустим, многие люди находятся в психическом стрессе сейчас. Как лечить стресс? Что такое стресс? Мы говорили с вами на прошлых семинарах. Стресс – это состояние, в котором разум вышибло из нормальной ситуации состояния. Он не может нормально функционировать. Когда мы повторяем «я желаю всем счастья», «я желаю всем счастья», что происходит в это время? Разум возрождается, он начинает потихоньку искать вот это вот, так, то, как надо жить. Понимаете, поэтому такие проведение таких мероприятий – это как бальзам на нашу судьбу. То есть эти мероприятия, они очищают наш разум, точно так же, как мы чистим зубы. Мы должны очищать свой разум каждый день, для того, чтобы наша судьба двигалась только в сторону счастья, для того, чтобы вот эти гуна благости, она сама соприкоснулась с нами, и чтобы она сама повела нас туда, где счастье нас ждет, понимаете? Потому что мы не можем сами нащупать, где это счастье. Мы не можем сами нащупать. Это судьба сама нас ведет, если мы правильно поступаем. Поэтому каждый день с утра человек должен или читать молитву, или повторять «я желаю всем счастья», или делать и то, и другое, в зависимости от его настроя, его сердца. Но сейчас мы будем тренироваться это делать с вами. Когда такие мероприятия проводятся, надо сесть прямо, вытянуться, чтобы энергия вся шла вверх. Дальше надо понять, если вы хотите наедине с собой побыть, руки переверните вниз, положите вот так на бедра. Если вы хотите со всеми вместе побыть, то переверните руки. Если вы хотите очень сильно сосредоточиться, есть такая мудра, означает мудрость, да? мудра, то есть комбинации пальцев такие вот есть разные, они дают человеку увеличение силы. Этот палец означает «я», большой «я», он связан с нашей личностью. Этот указательный палец означает деятельность, он связан с нашей деятельностью. Средний палец означает наша сила, то есть наш тонус психический. Безымянный палец означает наша способность выполнять долг и связывает нас с нашими близкими. И мизинец – это палец, связанный с речью. Указательный палец, и когда и большой замыкается, вот так вот, все остальные направляются вот так вперед. Это называется мудра, направленная на концентрацию внимания и самосовершенствования. Я замыкается с моим действием. То есть я ухожу внутрь себя, я работаю над собой. Вот такая мудра. А всем остальным я желаю блага. Все даже вот эти вот различные крещения, там 2 перста, 3 перста, понимаете, это все имеет свое очень большое значение. Это все мудрый. Сейчас это вот мудро мы выполняем, для того, чтобы в себя уйти. Или просто сядьте, руки положите вниз, если вам не хочется это все делать. Говорить надо спокойно, так, чтобы доходило до моего сердца, и попытаться пожелать всем счастья, всем своим сердцем. И надо делать это абсолютно искренне, не думая о том, желаю я всем счастья или нет, просто пытаясь желать всем счастья и настраиваясь на благо всех окружающих людей.